Итак, мы продолжаем нашу беседу о планетах, и сегодня мы поговорим о Венере. Венера – это женская планета, связанная с женским, с женской психикой. Ну, вообще, она со всеми с нами связана, но она управляет женскими функциями, женской природой. И каждая планета имеет свои какие-то функции в нашей жизни. И у нас есть чувства. Что такие чувства, вы знаете, да? Большинство из вас на лекции на мои ходило. Чувство – это тонкая функция ума, способность ума контактировать с окружающим миром. Есть чувство слуха, зрения, обоняния, осязания. И чувства отличаются чем-то. Допустим, чувство слуха чем отличается от ушей? Кто знает? Вот есть уши, есть чувство слуха. Чем чувство слуха отличается от ушей? Да, когда человек умирает, уши умирают, а чувство слуха остается. Чувство слуха принадлежит уму. Оно не умирает, оно вечно живет, пока человек живет в этом мире. Чувство слуха, зрение, осязание, обоняние, все чувства остаются. И остается связь планет с нашими чувствами. Веды говорят, что способность наслаждаться объектом своих желаний, своих чувств, эта способность управляет, этой способностью управляет Венера. Допустим, мне понравилась, допустим, бутылочка с водой. Вот это ощущение счастья от нее, от этой бутылочки, это ощущение дается в результате влияния Венеры на мой ум. Если Венера, допустим, сильно влияет на мой ум, я сильно чувствую, ах, какая бутылочка. У меня сильное ощущение. Если Венера слабо влияет, я думаю, бутылочка красивая, это факт. То есть у меня другое ощущение. Если Венера, допустим, вводит меня в гармонию с этой бутылочкой, я смотрю на нее. Смотрю в тебя, как в зеркало. Бутылочка понравилась мне совсем, влюбился я в нее. Вот, то есть любовь – это чувство, связанное с Венерой. Интересно знать, что есть два типа любви. Одна любовь возникает в результате того, что человек хочет наслаждаться объектом своей любви. Это венерианская любовь, любовь, связанная с Венерой. Мы хотим наслаждаться, испытывать счастье от кого-то. Второй тип любви возникает в результате того, что человек начинает делать что-то хорошее для другого человека, и от того человека исходит такая глубокая благодарность. Эта глубокая благодарность, она приносит нам интересный такой эффект. Когда кто-то нам благодарен сильно за то, что мы ему делаем, то эта благодарность, она вместе с благодарностью приходит какие-то глубокие, чистые качества личности, с которыми мы живем. Допустим, можно прожить с мужем всю жизнь и не знать его глубины. Ну что у него внутри там? Мы, конечно же, с первого дня знаем, что снаружи, знакомимся друг с другом. Он говорит, ты как такой красивый, ты такая красивая. Но это все внешнее. Это все через 30-40 лет уже не такое красивое становится, как раньше. Вот. И это не имеет слишком большого значения в нашей жизни, все, что внешнее есть. Но у человека также есть что-то внутреннее. И это внутреннее раскрывается, когда мы бескорыстно, чисто, честно что-то делаем для него. И у него возникает из сердца благодарность. Вместе с благодарностью мы можем почувствовать глубину человека. И эта глубина, она идет в результате влияния Луны, контакта Луны. Поэтому высшие отношения, высокие, возвышенные отношения между людьми возникают в результате гармонии на уровне Луны. Это тоже женская планета. Это тоже любовь, отвечает женская природа за нее. Но это высшая любовь. Высокие центры психически отвечают. Луна, она действует на уровне двух психических центров, мы с вами говорили. На уровне сердца и на уровне вот этом вот лобном центре. Венера планета, которая ниже стоит по уровню влияния на нашу психику. И высшие функции Венеры связаны с головным центром. А низшие функции Венеры связаны с центром паховым, с паховым центром, в области паха. В области паха находится половое желание женщины. Половое желание женщины, половая энергия женщины стоит выше, энергетически в нашем организме выше стоит, чем половое желание мужчины. Половое желание мужчин на уровне копчикового центра находится, связано с планетой Марс. Половое желание женщины, связано с планетой Венера, стоит выше. Это означает, что женщина, она даже в своих низменных инстинктах, она к отношениям относится более возвышенно. Для нее даже половые отношения являются чем-то серьезным, не таким поверхностным. И женщина не склонна легко соглашаться на половые отношения. Для нее это что-то важное. Она боится этих отношений. Она боится, что это будет приносить ей какие-то трудности в жизни, проблемы. А вот здесь вот есть место посередине. Если вы пройдете. Занято? А, занято, да. Вон, вот здесь, вот вон там, да, есть. Таким образом, ну, не о каждой женщине можно так сказать, потому что некоторые женщины, они очень поверхностно к жизни относятся и начинают такую разгульную жизнь вести. И это, конечно, печально, потому что таким образом женщина разрушает свою жизнь. Если она доверяет себя таким отношениям, она теряет себя как личность. Потому что для женщины самое главное – это глубина отношений. Она создана для любви, женщина создана для любви, но не для такой любви. Сегодня один, завтра другой. Это не любовь, это просто поверхностные отношения. И для женщины, в конце концов, это не приносит счастья, она не испытывает радости от этого всего. Поэтому она должна как-то стремиться к более высоким отношениям. Но иногда люди, женщины, мужчины, они покупаются на такой дешевый вид любви, венерианский вид любви. Когда просто человек нравится. А он мне нравится, нравится, нравится. И вот что я хочу сказать тебе в ответ. Парам-пам-пам. Вот, то есть нравится и все. И больше меня ничего не волнует. Сегодня у меня был один разговор интересный. Там не буду называть имена. Но интересно знать. Я не знаю точно, что там было, какая ситуация. Но я знаю много таких подобных ситуаций, когда женщина уходит от своего мужа, потому что он не нравится. И уходит к кому? К другому человеку, который нравится. И чаще всего она не может с ним жить, с этим человеком, который нравится ей. Потому что есть одна хитрость в отношениях. Если, допустим, женщина уходит от законного мужа кому-то, то эти отношения новые, они неугодны Богу. Неугодны Богу означает, что там не будет гармонии в любви. Если тебе, допустим, кто-то нравится, то ты ему разнравишься. Или еще как-нибудь произойдет, он тебе перестанет нравиться. Ну, в общем, там не будет счастья. Так, понятно. Красивые цветы. Спасибо. Женщины знают, что это за букет. Они уже знают, они уже были на лекциях на последних. Поэтому, наверное, захлопали, нет? Ну ладно, так или иначе. Сегодня женская лекция. Кстати, с праздником вас. Уже поздравлял, да? Еще раз поздравляю. Уже прошел, правда? Так или иначе. Я вот для женщин хочу сказать эти важные истины, что иногда так бывает, что женщина, ну, неправильное представление о счастье сидит в уме. Особенно часто у женщин это бывает. И вот женщина хочет любви, и она думает, вот с этим человеком у меня нет любви, как я с ним дальше всю жизнь-то буду жить. И она так думает, надо вот другого какого-то себе найти, с кем будет любовь. И она бросает мужа и уходит другому человеку. Потом и с этим ничего не получается, потому что на чужих костях счастья не построишь. Есть такой закон. Если женщина уходит от мужа, а он не хочет сохранить семью, то значит, что она дальше не будет счастлива с другим человеком. Почему? Потому что не бывает так, что ты кому-то приносишь страдания и при этом получаешь счастье. Так бывает или нет в жизни? Как вы считаете? Ну как? Когда? А? Кто говорит об этом? Ваша жизнь? Или чья? Чья жизнь об этом говорит? Да? У которых все хорошо. А вы с ними общались, сильным мира все? Вы с ними знакомы? У меня есть просто... У меня, по крайней мере, есть несколько знакомых, сильных мира сего, вот так, которых все хорошо. И это все хорошо, это просто реклама. Очень тяжелая жизнь, очень тяжелая, ужасная жизнь, особенно у звезд этих эстрадных, там, допустим. Просто ужасная жизнь. Врагу не пожелаешь такой жизни. Вот. И говорить о том, что у них все хорошо, это так, знаете, очень высокомерно. Потому что светская жизнь не может дать хорошего результата. Там одна фальшь, там все наиграно, нет чистых отношений. Очень все поверхностно. И бросив человека, мы не сможем быть счастливыми. Это закон. Можно, конечно, попробовать. Попробуйте кто-нибудь. Посмотрите результат. Но это результат уже будет ваша жизнь. Можно учиться с помощью... А, кстати, мы можем провести статистику. Поднимите руку, кто жестоко бросил своего мужа или свою жену, и все хорошо потом в жизни. Конечно. Ну, поднимите руку, кто жестоко бросил своего близкого, и все хорошо в жизни потом. У вас так было, да? А вы давно это произошло все? И все хорошо у вас, да? А? Вы его бросили? Не дали ему исправиться, не исправляли его? Видите, то есть у вас такая ситуация. Вы человеку дали возможность исправиться, вы работали с ним, и в конце концов ничего не получилось, вы ушли. Это не, совсем не то. Вы получили хорошего мужа в результате. Это не тот случай. Дальше еще кто руку поднимал? Какая ситуация была? Как у вас получилось? С этим человеком, да? Пытались исправиться. Потом не получилось, вы нашли другого, и сейчас нормально. Все будет хорошо у вас. Теперь поднимите руку те, кто бросили жестоко, и потом все плохо получилось. Ничего хорошего из этого не получилось. Поднимите руку. Есть такие? Плохо означает, развалилась следующая семья. Вот что плохо. Есть такие, нет? Поднимите руку теперь, кто воздержался. Отлично, отлично, супер, супер. Ничего назначит, надо подождать немножко. Значит, видите, кто-то постеснялся руку поднимать, но те, кто подняли руку, два человека, оказалось, что они не жестоко бросили, что просто была необходимость расстаться, потому что человек ничего не хотел понимать. Но... Сейчас объясню грань. Знаете, есть разные концепции, почему люди бросают. Ну, допустим, смотрите, вот ситуация, допустим, живет семья, нормально живет, все вроде бы хорошо. Но, допустим, в этой семье девушка чувствует, что нет любви. Вроде бы была любовь, куда-то делась, куда-то пропала. И она чувствует, что за жизнь такая без любви? Я хочу любви, мне не хочется без любви жить. И она бросает этого человека ради кого-то другого. Потому что нет любви, она считает. Но люди не понимают, что любовь это не то, что просто возникает само по себе и само по себе пропадает. Любовь это то, что мы должны создать. Потому что есть влюбленность. Влюбленность, ради влюбленности создаются семьи. Все это создается. Невозможно сразу человека полюбить. Это чувство, это называется влюбленность. Оно возникает в результате влияния Венеры. Понимаете? И люди часто из-за этого чувства они живут, они думают, что это самое главное в жизни. Но веды говорят, что это чувство, оно не может продержаться всю жизнь. оно уходит из отношений. Потому что точно так же, как любой вкус, который существует в этой жизни, он надоедает. Ну, будете каждый день мед есть, надоест или нет? Мед каждый день надоест. Каждый день на одной машине кататься, пусть самой дорогой, надоест. И вот точно так же каждый день с одной женой жить. Или с одним мужем. Наслаждаться одним человеком каждый день надоедает. Это закон. Но веды говорят, если не наслаждаться человеком, а жить для него, выполнять перед ним свои обязанности, что-то делать для него, то возникают другие отношения, которые имеют духовную природу. Вот это уже никогда не заканчивается. Понимаете? А? Вот это уже любовь. Вот когда ты начинаешь служить близкому человеку, в нем раскрываются для тебя какие-то удивительные черты характера, сначала, как мы говорили, возникает верность, потом постепенно уважение к человеку, потом искренность. Три качества любви настоящей. Эти отношения очень высоки и нужны. Но они имеют лунную природу, то есть они связаны с высокими проявлениями любви. Планета Луна управляет этими чувствами. А Венера связана с влюбленностью, с тем, о чем пишут поэты, писатели все. «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит». Понимаете, это вот про венерианскую любовь. Это не та любовь, которая настоящая, понимаете, потому что это называется влюбленность просто. Да? Ну, период плохой астрологический наступил. Это не связано с браком самим. Нет, конечно. Это вы про себя говорите. Это было 5 лет назад, да? Ну, примерно 5 лет назад здоровье испортилось, да? Ну, плохой период 5 лет уже идет. Ну, все нормально. Ничего не связано с браком. Вы часто выдумываете все. Выдумываете. Связываете одно с другим. Допустим, хотела идти по одной дороге, пошла по другой, споткнулась. Я же так думала, что надо было идти по той дороге. Мы очень часто выдумываем все. Связываем одно с другим. Не надо выдумывать. Вот. Ну, давайте продолжим лекцию. Так вот. И девушка решила. Надо вот мне любви в жизни. Я не могу жить без любви. Мне нужна любовь. И она не поняла, что любовь берется от правильных отношений. Любовь – это не дешевая вещь. Мы очень дешево хотим получить то, что дорого стоит. И в результате она бросает своего мужа, просто так бросает, и идет к другому. Результат? Тю-тю. Результат тю-тю. Судьба дает трещину. Очень тяжело жить становится. Все рушится в жизни. Жизнь становится очень тяжелой, потому что высшие силы недовольны таким человеком. Они считают, что его надо наказать. И у человека все рушится в жизни, ему плохо становится, тяжело. В этом заключается опасность венерианского поведения. То есть веды говорят, да, бутылочка красивая, это факт. Но если мы к ней привязываемся в своей жизни, то это приносит страдания. Человек не должен ни к чему привязываться, он должен выполнять свой долг. Допустим, мне досталась красивая жена, допустим. Ну, или кому-то достался красивый муж, или хороший муж, допустим. Женщина естественным образом привязывается к нему, к хорошему мужу. Результат какой? Он, ну, для начала не оставляет, а просто начинает гордиться собой. Он же чувствует, что она его сильно любит. Начинает наглеть, пользоваться этим. И она думает, ну, что же теперь делать-то? Начинает унижаться. Он еще больше наглеет. Потом заводит себе любовницу рядом с ней. И говорит, ну я же хороший, правда, красивый. Потерпи, у меня просто вот чувства к этой тоже возникли. Ты уж потерпи меня, я вот понаслаждаюсь немножко. Вот с этой девушкой. Я просто, понимаешь, я просто настолько красивый и хороший, что ты для меня вот не пара, не пара, не пара. Понимаете? И гуляет с другой. Рядышком ложится в постель с двумя. С одной наслаждается, с другой просто смотрит на нее. Ну, здесь же не пропагандируется. Мы же не везде с вами лекцию читаем, в одном месте только. Правильно? Ну, СМИ-то что пропагандируют? В интернет зайдите, там что вы увидите? Первое, что вы там увидите в интернет, то, что смотреть не надо. Правильно? Давайте не будем об этом говорить. Мы просто теряем зря время. Мы здесь говорим о том, что нужно, а не то, что есть сейчас в этом мире. В этом мире много что сейчас есть и пропагандируется. Ну, какой смысл об этом говорить? Мы должны говорить о том, что нужно, что ценность имеет. Итак, когда мы очень сильно привязываемся к чему-то, это всегда приносит последовательно два результата. Первый результат – сладкий вкус. Второй результат – горький вкус. Ну, допустим, девушка полюбила парня. Она очень сильно его любит. Там, понимаете, есть такой закон, что тот, кто сильнее любит, тот доминирует в любви. А тот, кто доминирует в любви, он балует человека, понимаете? Тот один доминирует в любви, а другой от этого наглеет. Ну, допустим, у вас появился ребенок, очень хороший, послушный, такой классненький ребеночек, и вы его сильно полюбили. Вы испытываете счастье от него. И если вы сильно привязываетесь к нему, то дальше что происходит? Несколько вариантов есть. Или он наглеет. Если он не наглеет, он остается таким же хорошеньким, значит, есть вероятность, что он погибнет от несчастного случая, и вы будете от этого страдать. Или, допустим, еще что-то произойдет. Ну и так далее. То есть, понимаете, если вы просто наслаждаетесь жизнью рядом с кем-то, значит, это опасно, это приносит страдания. Человек должен испытывать счастье от того, что он что-то делает хорошее, и не надо пытаться искать счастье от того, чтобы кем-то наслаждаться в этом мире или чем-то. Допустим, человек наслаждается машиной своей. У него хорошая, красивая машина, допустим. И он такой заходит так в нее, выходит из нее так. Понимаете, но есть люди, у которых нет машины. И они наслаждаются тем, что они угоняют машину у тех, у кого есть. И они смотрят, то такой заходит так и выходит. И они думают, о, наш клиент. Они у всех подряд не угоняют. Они угоняют именно у тех, кто вот так вот к машине относится. Так устроен этот мир, понимаете? Потому что Веды объясняют, что если человек к чему-то сильно привязывается, так учит Венера. Марс воспитывает чем? Пьет по шее. А Венера, она воспитывает наоборот. Она женскую природу имеет. Женская природа – хитрая природа. Она говорит, иди сюда, сейчас я тебя буду воспитывать. Человек привязывается очень сильно. И первый вкус очень сладкий. Такая классная машина, все. Потом бац, врезался. Так как у него сильная привязанность, он думает, гад, любимую машину разбил. Человеку прясь по морде. А он зампрокурора. Иди сюда. И понеслась веселая жизнь. Понимаете, то есть, ну, всякие ситуации бывают, но идея в чем заключается? В том, что это не то, что я придумал. Кстати, некоторые говорят, что ты об этом говоришь? Это все говорят по-другому. Я же говорю не то, что я придумал. Я изучаю Писание, там написано, что в этом мире всегда существует один закон. Когда человек к чему-то привязывается, хочет от чего-то испытывать счастье и испытывает от чего-то материального счастья, это значит, что ровно столько, сколько он испытал от этого счастья, столько через это придет ему страданий. Вот ровно столько, тютелька в тютельку. Ни больше, ни меньше. Понимаете, если вы хотите наслаждаться чем-то и судорожно наслаждаетесь, значит, через этот объект придут страдания. Например, вы любите кушать какое-то, допустим, блюдо, и наслаждаетесь, жареная картошка в сметане. Все, она классная, я не могу, я люблю. В какой-то момент наступает такой момент, что так как вы любите, вы не думаете об этом, просто ее едите. Наступает такой момент, когда жареная картошка нечаянно постояла не в холодильнике сутки. И так как вы ее сильно любите, вы разогреваете, кушаете, отравление наступает под капельницу. Вот, просто, ну, я вам говорю, разные есть варианты, как человек страдает. Веды говорят, через какое чувство человек испытывает наслаждение, это чувство является для него петлей в его судьбе. Я приведу такие простые примеры вам, чтобы вы это понимали. Самое сильное, неуправляемое чувство у слона – это половое чувство. Ну, что слону делать? У него кожа толстая, его гладить ничего, счастья нет от того, что его гладят. Вот. Кушать тоже у него так. Ну, он кушает много, конечно, это вкусно, все хорошо. Но, понимаете, брюхо большое, вкусовые рецепторы как бы не так сильно привлекают. Надо много съесть. Неважно что, главное побольше. Потому что кушать сильно хочется. Счастье это не приносит. Вот. Единственное, что у него приносит счастье, это половое желание. И охотники, не дураки, тоже это поняли. Они, зачем слона, слон здоровый, его убивать, это вообще такая проблема. Зачем, и тем более им нужен живой, зачем убивать? Он живой пригодится. И они придумали такой хитрый способ его ловить. Они берут просто слониху, дрессируют. И к стаю диких слонов, тык-дык-тык-дык-тык-дык, слониха подбегает, половозрелая. И какой-то слон за ней такой, тык-дык-тык-дык. И слониха бежит к хозяину, она знает, где ров. Она его огибает, а слон не знает, он за слонихой бежит. Хрясь в яму. Не вылезти сам не может, большой, потому что сидит там. Приходит ловец слонов. Ну что, говорит, попался, не затерялся. И его потихоньку оттуда выковыривает, связывает там. И все приручает. Слон становится ручной. И так построена вся охота в этом мире. Допустим, олени. Они больше всего, им, они слушать любят. Они слухачики такие. Они стоят все время застывшие, что-то слушают. И когда самый приятный звук для них, это звук флейты. Это проверено. И олени, когда начинают, человек в рожок, охотник с рожком ходил. Почему так? Охотник с рожком. Потому что он начинает играть на этом рожке, на флейте. И олени тык-дык-тык-дык послушать флейту прибегают, и он их пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Понимаете, то есть опять на чувстве слуха связано. У рыбы самое сильное неуправляемое чувство – это чувство вкуса. И рыбаки поняли это дело. В результате червячок, крючок, все классно. И рыба даже не замечает, что колется червячок-то. Колется, она раз его заглатывает, и тот тянет ее, готово. Лишается жизни, рыба лишается жизни, олень лишается жизни, слон лишается жизни. У мотылька самое сильное чувство – это чувство зрения. Он любит свет, и он летит на свет и сгорает там в костре, или на солнце летит, сгорает. То есть он ослепленный, падает, и все, умирает. Мотыльки умирают от того, что они ослепляются. Это их смерть от слепоты. От того, что они сильно любят свет, они наслаждаются светом. И т.д. И дыр, и пыр. Понимаете? Все работает в этом мире таким же образом, аналогичным. Допустим, женщина полюбила своего сына, у ней сын родился. Она начинает, души в нем не чает, его любит, балует. Результат уже известен. Этот сын принесет ей страдания со временем. Вот. Точно так же во всем в жизни. Это работает система от и до. Поэтому человек не должен рассчитывать на какое-то счастье в этой жизни. Он должен просто бескорыстно научиться бескорыстно действовать по отношению к объекту своей любви, своих желаний. Допустим, у вас есть близкий человек, он очень красивый, талантливый, хороший, вам он очень нравится. Отстранитесь мысленно, перестаньте привязываться и начните выполнять перед ним свои обязанности. У вас всю жизнь будет счастливая семья. У вас хороший и красивый ребенок, то же самое. Не надо в попу его целовать, не надо над ним трястись. Надо просто научиться сделать так, чтобы он стал порядочным человеком. Для этого надо отстраняться, научиться от него и учиться по-доброму его воспитывать. Воспитывать не означает плясать под его дудку. Женщина, мать может как себя вести? Она может наслаждаться ребенком. Если ребенок ведет себя плохо, она на него кричит. Почему она кричит? Потому что она привязана к нему. Он не приносит ей счастья, она сразу приходит в гнев. Гнев – это причина гнева, это эгоистическое желание. Почему привязанные родители очень сильно ругают своих детей? Потому что они эгоистически настроены к детям. Они хотят наслаждаться благочестием своих детей. Наслаждаться тем, что дети хорошие у них, правильные. Это и есть самое главное счастье родителей. Они это делают для своего счастья, воспитывают своих детей. И результат какой? Они начинают страдать. Но надо просто не думать о своем счастье, а просто делать, выполнять из чувства долга. Воспитывать своего ребенка из чувства долга. Результат счастья. Итак, Венера – это планета, которая связывает объект наших желаний с нашим желанием. Возникает контакт в результате влияния Венеры. И Венера дает нам ощущение счастья, и она же связана с чувством страдания. Потому что, когда человек испытывает счастье, он привязывается к объекту. Дальше привязанность рождает безудержное желание, которое ослепляет психику. Когда психика ослепляется, человек теряет разум от этого желания. Веды объясняют, что существует 10 стадий развития привязанности. Сначала человек просто глядит на объект, ему нравится. Дальше он начинает испытывать какое-то подвлечение по отношению к этому объекту. Потом дальше он начинает чувствовать, что это то, что ему нужно в жизни. Потом дальше следующий этап привязанности. Человек постоянно думает об этом объекте, не может от него отвлечься. На этом этапе уже у него нарушается сон. То есть он даже спать не может. «Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна, ля-ля-ля-ля-ля. Моя любовь, наверное, спит уже, спокойного сна». Человек не может заснуть. Почему? Потому что он думает об объекте своей любви. Он не может заснуть. Это уже болезнь. Согласно Аюрведе, когда человек не может спать, значит, он болен. Надо его лечить. То есть это уже опасно для жизни. Но это еще не самый последний результат, понимаете? Потому что когда человек думает об объекте, это еще не самый последний, только 5-я стадия. Дальше идет 6-я. Человек не может отвлечься уже, он постоянно думает об объекте своей любви. Это 6-я. Дальше 7-я. Он уже не может не просто отвлечься, он не может жить без объекта своей любви. И 8-я стадия, у него начинаются психические расстройства. То есть он уже бред начинается, он уже не в себе. У него теряется вес, аппетит, все там на 8-й стадии. На 9-й стадии начинаются какие-то серьезные отклонения, а на 10-й человек просто умирает. Можно довести себя до смерти, ведь вы знаете, что некоторые вешаются от того, что они полюбили, прыгают с 9-го этажа. Это значит, что они дошли уже до 10-й стадии, вот этого желания наслаждаться кем-то. И мы так очень сильно возвышенный ранг, это желание возводим. Мы считаем, что это самое главное в нашей жизни. И люди, которые почувствовали этот вкус такой очень страстной любви, они думают, что вот если бы я за этого человека вышла замуж, которого я так страстно люблю, вот с ним бы тогда у меня была счастливая судьба. А я вышла замуж за тебя. Понимаете? Она рассказывает своему мужу. Вот в этом дебилизм заключается наш. Дело в том, что мы не понимаем законов этих, поэтому делаем такие заключения. Ну вот смотрите, допустим, девушка выходит замуж именно за того человека, которому у нее была очень дико страстная любовь, то есть она сгорала от этой любви. Если они не преодолеют вот эту сильную привязанность друг к другу, то у них будут следующие этапы отношений развиваться. Первый этап. Их карма в результате этой сильной любви, что происходит? Почему? Что такое сильная любовь? У человека есть хорошая карма в глубине сердца. Мы знаем, есть глубинная память, я вам объяснял. Там лежит карма, наша судьба. Вся хорошая судьба, благочестивая карма находится на поверхности, вся неблагочестивая находится в глубине. Любовь – это такая штука, которая быстро вытаскивает хорошую карму. Человек полюбил, и у него счастье сразу. И сразу мир совсем не тот, и сразу солнышко поет, и сразу музыка, и радуга рисует цветы, и так далее. То есть, все сразу классно становится, да, в жизни. Потому что выходит хорошая карма в это время. Такой механизм. Человек видит объект своих желаний, привязывается к нему, и во время этой привязанности начинает сначала выходить хорошая карма. И человек все больше и больше привязан. Он думает, что она вечно, эта хорошая карма будет выходить. А в этом мире вечного ничего не бывает, понимаете? Как в песне поется. Призрачно все в этом мире бушующем. Понимаете? То есть все призрачно, все имеет временную природу. Мы не можем наслаждаться вечно ничем. Поэтому человек сильно привязался. Все, он не может жить без этого своего объекта, своей любви. И хорошая карма выходит. Наступает медовый месяц. Они счастливы друг с другом. Но эта привязанность чрезмерно сильная. Дальше оно вызывает, углубляются отношения, становятся более глубокими. И люди начинают выходить плохая карма постепенно через отношения. Как она проявляется? Дикая ревность, очень сильное желание быть рядом. Вот. Человек не может уходить от другого человека. Он говорит, ты один никуда не ходи, я буду с тобой ходить. Это любовь или не любовь? Человека не пускают выйти никуда. Это любовь? Это уже не любовь, это уже жестокость, потому что человек лишается свободы. Допустим, женщина не может никуда сходить без мужа, потому что он ее сильно любит. Он его мотивирует. Я тебя сильно люблю, поэтому никуда не отпускаю. Это любовь или не любовь? С нашей точки зрения любовь. Но на самом деле это не любовь, потому что это уже становится жестокостью. Или человек сильно ревнует. Это любовь или не любовь? Или, допустим, человек испытывает сильное сексуальное чувство по отношению к своей любимой, допустим. Если мужчина к женщине испытывает очень сильное сексуальное чувство, то это значит, что его половые отношения, они будут иметь определенный характер. Сначала они просто половые отношения, потом он будет пытаться это чувство развивать. И в конце концов начнутся извращенные половые отношения, потому что он бредит по ней. То есть он, это просто животное, желание становится уже для него настолько сильным, что он хочет других половых отношений, извращенных. И он издевается таким образом над девушкой, которую он любит. И в конце концов она в ужасе от него убегает, сматывается. Потому что там, понимаете, не бывает в этой любви полной взаимности. Всегда, когда кто-то сильно любит кого-то, другой любит чуть слабее. И вот тот, кто любит слабее, у него отторжение быстрее наступает, потому что я вам приводил пример. Если я сейчас за руку кого-то из вас схвачу, вы на сцену придете, допустим, вы мне цветочек будете дарить, я вас за руку схвачу и скажу, спасибо, дари мне подольше, я так люблю этот твой подарок, то вам будет уже захочется вырваться, то есть вы потом, все, я же уже подарила, надо сматываться, а я буду держать. И вы будете потом в мыле уже, господи, Олег Геннадьевич такой изверг, а? Он меня замучил. Одни страдания от той любви, понимаете? То есть это не та любовь, которая приносит счастье. Вот эта дикая такая любовь бразильский телесериал рождает, в конце концов. Пиф-паф. То есть очень люди очень страдают сильно от этого всего. И это не то, что приносит счастье. Настоящая любовь должна быть основана на выполнении своих обязанностей перед человеком. Надо служить ему, надо заботиться. Но когда человек влюблен, он служит с корыстной идеей, понимаете? Допустим, девушка, она влюблена, она хочет служить близкому человеку. Ну как она хочет служить? Она готовит ему пищу, чтобы он ее похвалил. Он должен обрадоваться сильно тому, что он делает, целовать ее, любить ее за то, что она это сделала. А он, гад такой, просто жрет, сидит. И она испытывает большие страдания. Она ждала, что он будет комплименты ей давать. Как ты вкусно приготовила. Какая ты вообще молодец. Он просто сидит, жрет. Потому что он привык уже, что ему вкусно готовят. Понимаете? Такова природа этого мира. Мы ко всему привыкаем. Или, допустим, она ждала его весь день. Он приходит с работы, она говорит, я тебя так ждала, бросается ему на шею, он стоит. Ну, встал с работы, ему хочется отдыхать, ну и хочется наслаждаться с ним. Он говорит, слушай, я, может, разденусь, а? Она говорит, ты меня любишь? Он говорит, люблю, но мне надо раздеться, пойти в душ, помыться, я устал. Нет, ты мне скажи, ты меня любишь или нет? Он говорит, люблю, но и мне надо вот сейчас раздеться. Она говорит, ты любишь меня или нет? Он, люблю! Дай мне жить! И они начинают ругаться между собой, понимаете? То есть, когда человек сильно влюблен, он же не хочет помочь близкому человеку, он его не понимает совсем, просто хочет наслаждаться и все. Вот. Или, допустим, парень приходит с работы, быстрее к девушке бежать. Она говорит, что прибежал? У меня сегодня месячный. Он говорит, я тебя люблю, мне все равно, месячный или не месячный. Она говорит, а мне не все равно. Я не хочу сейчас, мне плохо. Да я устала, я болею. Отстань от меня. Ты меня не любишь, ненавижу, ты меня не любишь. Все, то есть эта любовь, она не имеет никакого смысла такая. Потому что это просто жестокость, это звериное чувство, которое не учитывает желаний близкого человека, не учитывает его настроение и так далее. Настоящая любовь – это желание служить, заботиться о близком человеке. Но она возникает не в результате вот этого горячего чувства. Она возникает в результате знания, как строить отношения. В результате правильного отношения к жизни она возникает. Поэтому веды говорят, что Венера – это такая планета, которая учит нас, так же, как и Марс, не мытьем, а катанием. То есть Марс, он просто рубит, ну, он просто приносит страдания. А Венера – это такая планета, которая по-другому действует. Она нас учит не привязываться ни к чему. Она нас учится сдерживать свои побуждения, учит нас. Ну, допустим, если вам нравится сильно мед, значит, надо его есть аккуратно. Вы должны уже знать, что именно здесь надо сдерживать себя. Это опасно. Вот этот продукт для меня опасный, потому что он мне сильно нравится. Допустим, если вам сильно нравятся машины, будьте осторожны. Именно через машины вы потеряете все свои деньги. Именно через машину там придет страдание. Вы попадете в сильную зависимость от ипотеки, допустим. Если вам сильно нравится дом, вы хотите в большом доме жить, вот здесь опасность находится вашей судьбы. Это значит, что именно через это желание придет вам риск сильных растрат, сильных потерь там, и так далее. Понимаете? У каждого есть свои какие-то безудержные желания в жизни. Нет ни одного человека, который просто без желаний жить невозможно. Мы вечны по природе, имеем духовную природу. Душа означает, она соткана из желания быть вечной, иметь счастье, иметь знания. Вот это желание счастья связано с энергией Венеры. Мы хотим счастья, мы не можем жить без счастья. И наша идея быть счастливыми в этом мире, она очень эгоистична по своей природе. И веды говорят, что человек должен эгоистическую идею желания счастья превратить в духовную. Духовную означает служить. Поэтому в всех религиях мира есть одна основная идея. Если ты хочешь служить Богу и всем живым существам, значит, ты будешь счастливым. А если ты хочешь только искать счастье для себя всю жизнь, значит, ты всю жизнь будешь несчастным. Потому что этот поиск, он рождает привязанность, а потом из привязанности рождается страдание. Веды говорят, что есть два вида счастья. Одно из них сразу дает сладкий вкус, к чему мы так стремимся, а потом дает горький. Мы сначала привязываемся к чему-то, а потом от него страдаем. Второй вид счастья. Человек совершает аскезы, выполняет свой долг перед близким человеком. Это аскеза, это горький вкус. Очень трудно служить близкому человеку. Это не сахар, понимаете? Просто из чувства долга готовить. Глаза мои твои тебя не видели. Просто из чувства долга стирать. Надоел как собака. Вот. Но надо преодолевать эти чувства и смиренно заботиться о близком человеке. В результате этот процесс называется очищение чувств. Когда чувство человека работает не таким образом, хватательный рефлекс, моя любовь, вот, а наоборот, то есть мы заботимся о бутылочке, мы ее наполняем водой, то есть мы хотим, чтобы из нее все пили, другие люди, мы всех предлагаем эту бутылку воду, то такой человек, он без воды не останется, то есть он защищен судьбой. Такой человек защищен судьбой. Это так все работает в этом мире. Допустим, возьмите опять же просто воду. Допустим, если вы просто льете из крана воду. Веды говорят, каждому человеку определенное количество воды положено в жизни. Если он выливает всю свою воду, значит, в следующей жизни он родится в пустыне. У меня есть народности целые в пустыне живут. Почему? Потому что слишком много воды лили, не экономили. Понимаете, все надо использовать очень аккуратно в этом мире. Все блага надо использовать очень аккуратно. Не надо ничем швыряться. Допустим, веды говорят, есть такие продукты, которые вообще нельзя швыряться. Например, если вы выбрасываете хлеб, хлеб нельзя выбрасывать, потому что хлеб не портится. Даже плесневый хлеб, он кому-то нужен. Его может съесть собачка. Там нельзя выбрасывать хлеб, нельзя выбрасывать соль, нельзя выбрасывать масло. Эти продукты очень сильно связаны с высшими силами. Они не портятся, хлеб не портится, сухари могут лежать годы. Масло не портится, соль, сахар. Эти продукты нельзя выбрасывать. Если человек выбрасывает их, у него наступает плохая судьба. Нельзя, чтобы кран протекал. Если ваш кран течет, значит, деньги будут выходить, вытекать из квартиры. Вода связана с Венерой в этом плане. Деньги – это тоже вода, вы знаете об этом или нет? Деньги имеют венерианскую природу. Это энергия воды у денег. Это странный предмет. Если они есть, то их сразу нет. То есть они это текут, они постоянно. Человек не должен привязываться к тому, что течет. Не надо пытаться как-то сильно привязываться к ним, потому что это то, что приносит страдания человеку. Допустим, человек копил деньги, потом жена раз купила что-нибудь на них, и он, я копил целый год. Он так страдает потом очень сильно. А не надо страдать. Надо просто относиться к деньгам очень спокойно, непривязанно. Не надо сильно зависеть от них в своей жизни. Это петля. Зависимость от денег – это петля. Все, что связано с Венерой – это опасно. Это опасно. Надо быть осторожным. И самая главная опасность в этой жизни – это красота женщины. Никогда не надо покупаться на красоту. Надо понять, что есть две качества в человеке, в том числе и в женщине, есть две природы. Есть внешняя природа, есть внутренняя природа. Женщина может быть очень красивой, но когда человек покупается на красоту, он идет путем своей внешней кармы. То есть внешняя карма означает страдание. То есть веды говорят, что если люди выходят, женятся друг по другу из-за внешней красоты, только лишь из-за внешней красоты, это значит, что они в своей жизни будут друг с другом отрабатывать свою плохую карму. Наоборот, если они женятся в результате искреннего желания, ну, они видят в человеке возвышенные черты характера какие-то, то есть они из побуждений вот именно того, что человек очень чистый, возвышенный, женится, тогда они будут отрабатывать хорошую карму. Понимаете? Все внешнее в этом мире – это опасно. Все внешнее – это опасно. Это приносит страдания. Допустим, человек решил, что в Омске жить мне не надо, потому что здесь очень все примитивно. Поеду-ка я жить на Майами, где много диких обезьян. Результат страданий. Вот просто чисто любая венерианская идея, это закон, это математика жизни. Человек хочет жизни наслаждаться, он хочет жить где-то в каких-то райских условиях. Результат страданий, 100%. Сначала счастье немножко, потом много страданий. За этот же труд тебя перетрут, да? Ну, сейчас я вам объясню. Я недавно был в Германии. В Германии хорошая оплата труда? Недавно был в Германии. Там по-другому живут. В Германии солнце хорошее. Здесь больше солнца, чем там. Там пасмурно. Во всей Европе постоянно тучи. Там мало ясных дней очень, потому что там такой... Ну, может быть, посолнечно. Но понимаете, чем солнечнее место веды описывают, тем меньше продолжительность жизни. Потому что чем больше солнца, тем больше карма отрабатывается в единицу времени. Ну, то есть более активная жизнь, больше темперамента, больше ругани. Итальянцы знают, что такое? Вот. То есть горячие люди. Нет, мне понравилось. Поймите, везде есть свое счастье, свое страдание. В этом мире всегда думай, выбирай. Или маленькие по 3 рубля, или большие по 5. Но большие, но завтра, понимаете? А маленькие вчера, но по 3. Понимаете, это закон жизни. Вот здесь идея такая. Я там был, и мне хотелось понять их жизнь. Понимаете, там внешне все очень красиво. Все подстрижено, домики стоят красивые. Очень все, жизнь такая там обустроена, государство заботится о людях. Вроде бы все классно. Но так как я знаю, что все классно-то в этой жизни не бывает, я начал спрашивать людей, как здесь жизнь? Они говорят, свои плюсы, свои минусы. Я говорю, а в чем минус-то? Смотрите, у вас дома красивые, все пострижено, все хорошо, люди общаются культурно. Они говорят, вот с этим проблема. Потому что там люди очень ведут себя жестоко друг по отношению к другу. Одна женщина, меня консультировалось несколько русских женщин там, они очень сильно страдают от отношений. Внешне все классно, но отношения ужасные. Например, женщина одна мне рассказывала, она работает медсестрой, и там у них бригада состоит из одних медсестер. Они, то есть, занимаются тем, что они просто заботятся о пожилых людях. И эта женщина, она не имеет диплома медсестры. Вот, допустим, представьте, вы работаете в России, и у вас нет диплома медсестры, вы работаете медсестрой. Вам об этом кто-нибудь скажет? Нет? Да кому это надо здесь, Господи? Лишь бы работало хорошо. А? Нет, ну а если взяли, допустим, на работу? Могут взять по блату там. Ну и работает себе. Вот ситуация там такая, слушайте меня. Ее просто запилили. Над ней просто смеются. Над ней смеются из-за того, что она плохо знает германский язык. Просто над ней издеваются из-за этого. Над ней смеются, что она без диплома. Понимаете, она просто третированный человек. То есть она проработала там 2 года, она вся посидела. Она просто на работу идет, а у нее нет другого выхода. Потому что там работа — это святая вещь, понимаете. Человек не может жить без работы там. Там очень трудно добиться работы. И невозможно ее бросить. У нас можно сегодня здесь, завтра там. Вот так вот работаем. Но там невозможно, там, понимаете. Там вот очень трудно добиться работы. Потом, когда человек добивается, он должен терпеть все, что там происходит. Понимаете, это как каторга для него. Он просто сильно страдает. Там жизнь очень сильно зацементирована. Человек не может дернуться ни туда, ни сюда. У него нет никакой свободы. Вот он живет вот в этой ситуации своей жизненной. И он как скован, как цепями. Понимаете, и люди очень воют от этого, очень сильно страдают. Из-за этого в Европе очень много самоубийств, потому что люди не могут вырваться из той ситуации, в которой они живут. Понимаете? С другой стороны, там все чисто, аккуратно. То есть есть свое счастье, есть свои страдания. Так везде в этой жизни. Приезжайте в Америку. Некоторые, вот я живу рядом с американским посольством. Мимо него хожу на работу каждый день. Я вижу этих людей, которые рвутся в Америку. Америка — это их счастье. То есть там хорошо жить с одной стороны. С одной стороны. А с другой стороны очень плохо. С какой стороны хорошо? Допустим, там больше прав человека, в кавычках, конечно. Потому что там тоже есть свои минусы серьезные. Там могут тебя так засудить, что мало не покажется. Просто купят тебя и все. Но неважно. То есть там есть свой плюс. Там действительно есть свои плюсы. Там более культурное обращение. Там аккуратнее с тобой ведут себя. Там можно дешевле купить одежду, пить еду там и так далее. Но есть свои минусы. Там влияет кету. Мы еще поговорим об этом. Здесь раху влияет. Все ругаются, матерятся. Там влияет кету. Кету означает, никто не матерится, не ругается. Но всем на тебя глубоко наплевать. Если ты не накопил 10 тысяч баксов и умер, ну и лежи себе, гнии. Потому что для того, чтобы тебя похоронили, нужно 10 тысяч баксов, понимаете? А если нет, ну значит, ты будешь умирать и гнить в своей квартире. Никому ты не нужен. Вот. Если у тебя нет денежек, ты не можешь лечиться, потому что лечиться надо денежку иметь, понимаете? Вроде бы лечение бесплатное за всякие там вот эти вот, которые там они платят. Но там всегда находят способ взять за лечение больше, чем у тебя есть денежек. И тебе придется отдавать там часть своей собственности за лечение. Тогда люди боятся болеть, поэтому у них здоровый образ жизни. Понимаете? Ладно, у вас не то же самое, расслабьтесь. Просто у них немножко другая жизнь, у вас другая. Понимаете, я просто к чему вам говорю? То вы думаете, что там жить лучше где-то, да? Где-то в Европе там, или лучше жить этим богатым людям там, звездам. Да понимаете, во всем есть свои плюсы и минусы, и все, веды говорят, все всегда поровну в конечном счете. Есть одно хорошее, другое очень плохо. Вот, допустим, я общался в Лос-Анджелесе со 150 человеками русских иммигрантов. Все из них сказали: 5 лет страданий, прежде чем привыкнуть к этой жизни, ужасных страданий, и только потом потихоньку привыкаешь, и уже вроде бы не хочешь уезжать. 5 лет тяжелейших страданий, потому что и некоторые из них в ужасе вырвались оттуда и приехали в любимую Россию, плюнули в морду, обматерили их, как они приехали. Они счастливы, потому что это родная страна, здесь более теплые отношения, понимаете, другие люди, другие отношения, все по-другому. Понимаете, там очень холодно, люди не видят друг друга, у них нет друзей, понимаете, они, на улице никого нет в Лос-Анджелесе. Идешь по улице, никого нет. Люди не ходят по улице, они ездят в машинах, они не могут здороваться, встречаться, общаться. Понимаете, очень замкнутое пространство психическое. Человек живет, ему не с кем поговорить. Очень тяжелая ситуация в этом плане. Но я не говорю, что там все плохо, там есть что-то хорошо. Я просто сейчас вам объясняю принцип жизни в этом мире материальном. Нам кажется, что где-то лучше, чем здесь. Но это просто иллюзия. Везде есть свои плюсы и свои минусы. Но в целом получается знак равно, понимаете? В целом знак равно. Поэтому человек не должен дергаться куда-то, ехать и жить. Потому что веды говорят, в том месте, где он родился, там лучше всего. Для него приспособлена среда. Человек не зря рождается где-то. Бывает, человеку нужно переехать. Но это жизнь сама это покажет. И это нормально. Но если человек дергается, начинает мечтать о чем-то там, у него какие-то там, а мне все снятся острова, а мне все снятся острова и удивительные страны. Понимаете, вот это уже болезнь. Это уже болезнь. Надо просто понять идею. С Венерой быть, надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Я понимаю, лекция для вас очень тяжелая, потому что Омск находится под влиянием Венеры очень сильно. Здесь две планеты, Сатурн и Венера преобладают. Это ваша планета, поэтому лекция сейчас на детектив похожа. То есть вы как бы слушаете меня, все напряжены, спорите со мной. Это нормально, потому что это планета вашей судьбы. Вы родились, чтобы венерианскую карму отрабатывать. И поэтому у вас у всех характер, вы очень привязываетесь сильно друг к другу, влюбляетесь друг в друга, сильно потом ругаетесь друг с другом. Ну, тоже венерианское качество. Обижаетесь очень сильно, а мечи очень сильно обижаются. Они склонны обижаться сильно. Но Венера – это брахманическая планета. Брахманическая означает планета, которая дает высшее благословение, которая дает высокий интеллект, которая дает высокое понимание вещей. Поэтому здесь так много людей на лекцию ходит. Это планета, которая приносит удачу, но только в том случае, когда человек с ней правильно обращается. Венера учит нас контролировать свои чувства. Контролировать свои чувства. Паховый психический центр – связан с женской природой. Там Венера копит психическую энергию. Вернее, Венера расходует психическую энергию, а Сатурн копит психическую энергию. Венера на уровне пахового центра наслаждается. Она использует энергию Сатурна. Что такое энергия Сатурна? Это аскезы. Это аскезы. Если женщина, допустим, терпеливая, какие женские аскезы? У женщины какие аскезы? Терпение, смирение, не болтать. Дальше. Нежность, доброта, заботливость. Это аскетизм женщин. Женщина, аскетичная женщина, она терпеливая, смиренная, добрая, послушная, отзывчивая. Все женщины напряглись, все мужчины расслабились. Потому что ну, все эти аскезы женские приносят мужчинам счастье. А женщинам приносит, например, трудно это все делать. Поэтому они все напряглись. Мужчины такие расслабились, смотрят на меня. Наконец-то такое что-то хорошее сказал. Вот. Идея в чем заключается? В том, что когда женщина все эти вот доброта, сострадание, смирение и так далее, все, когда женщина все эти вещи совершает, это качества, которые увеличивают энергию Сатурна. И в результате в паховом психическом центре у женщины набирается сила, необходимая для вынашивания плода. С другой стороны, есть венерианская энергия, которую женщина может расходовать. Как женщина может расходовать свою энергию любви? Давайте перечислим эти варианты. Как она может расходовать? Ну давайте, что вы так растерялись? Что, женщины, не знаете, как энергию любви расходовать, что ли? Ну зачем проституцией заниматься? Можно просто сделать короче юбку просто. Что вы так уж прямо все усугубляете? Просто можно чуть-чуть юбку подрезать. Увеличить наслаждение в жизни. Чуть-чуть открыть груди, чуть-чуть побольше. Вот, сделать чуть открытие лицо, накрасить чуть губы побольше, глаза подвести, сделать силиконовые груди. Ну, то есть какие-то варианты, как увеличить наслаждение, чтобы на тебя больше смотрели. Надо уменьшить юбку, то есть одежды вообще в целом меньше сделать, короче. Вот, улыбаться всем, смотреть на всех с улыбкой. То есть, и все. То есть какие-то вещи, которые дают женщине счастье, как ей кажется. Но во время, когда она такие вещи совершает, она что делает? Когда она укорачивает юбку, она таким образом истощает свою Венеру. Венера означает та планета, которая приносит спокойствие в семью. То есть она приносит в семью стабильность, потому что женская красота – это основа стабильной семейной жизни. Это то, что всегда стабилизирует семью, делает ее счастливой. Она влияет как хорошо как на детей, так и на мужа. И она приносит в семью удачу. Поэтому с древних времен женщины старались свою красоту сохранять внутри себя. Они старались ее не расходовать. Но в наше время женщины умнее стали. Они стали разумнее. Поэтому они оголяются свои ноги. Оголяют груди. И в результате отдают красоту всем подряд. Потому что есть закон сохранения энергии. Если ты отдаешь, значит ты используешь, расходуешь. У тебя ничего не остается. В результате в семье этой энергии остается меньше. Женщины, которые ходят полуобнаженные, они не могут дома быть спокойными, счастливыми. Они дома ругаются, злятся, у них дома плохое настроение. Потому что все хорошее настроение они испытывают, когда идут по улице. И все на них смотрят, улыбаются. Им они улыбаются всем. Но когда женщина так себя ведет, она расходует свою женскую энергию. Приходит домой, и там уже не поулыбаешься, счастья меньше. Потому что мужа ничего не остается. Все роздано. Следующий вариант такой. Что-то вы грустите, женщина. Вы не грустите. Я не злой. Я добрый. Я хочу вам помочь. Сделать вас счастливее. Второй вариант. Использовать энергию Венеры. Женщина очень любит сладкий вкус. Сладкий вкус – это тот вкус, который нужен женщине. Он дает ей возможность иметь хорошую красоту, хорошую работу гормональных функций. И если вам говорят какие-то злые дядьки-врачи, что сладкое нельзя, это поправляет, пополняет, и это не тот вкус, который нужно кушать, это для вас, конечно, злая информация, но вы верите, женщины очень доверчивы по природе, они верят этим злым дядькам. И перестают съесть сладкое, в результате лишаются нормальной работы гормональных функций. И в результате они не могут даже выносить ребенка нормально. Сладкий вкус связан с энергией Венеры. Женщина обязательно должна пополнять свой сладкий вкус, потому что она соткана из энергии Венеры и Луны. Так устроена психика женщины, состоит из двух планет, Венера и Луна. Поэтому женщины должны есть сладкое. Вы одобряете мою политику, не? Одобряете. Я хочу вам сказать еще одну вещь теперь. Всегда, когда что-то очень хорошее говорится, значит, в этом есть небольшой подвох. Значит, будет что-то плохое. Веды говорят, что сладкая женщина должна есть в первую половину дня, с утра. Все вот сладкое, что вы хотите съесть, съешьте утром. А вечером, когда хочется есть сладкое, очень хочется женщине есть сладкое вечером. В это время можно из сладкого пить только молочко с медом и все. Вечером сладкого не есть, нельзя есть. Женщины, вы что-то погрустели. Вечером сладкого нельзя есть, объясню почему. Потому что все это сладость, которую вы едите по вечерам, уходит в нарушение гормональных функций, в жир. Вся эта сладость уходит в излишние эмоции. Если женщина ест сладкое вечером, поздно вечером, у нее эта сладкая энергия, она наполняется в чувствах, и женщина становится слишком чувствительной. Слишком чувствительная женщина – это истеричка, это женщина, которая трекирует своего мужа, которая все ее раздражает, все ей недовольна она всем, она гоняет всех по подоконникам, по квартире, ей не нравится, как соблюдают порядок. Потому что порядок в квартире – это венерианская энергия. Если, допустим, любая женщина хочет, чтобы был порядок, она привязана сильно к внешней и внутренней чистоте. Привязанность к чистоте – это венерианская сила. Любая женщина, у которой сильная Венера, она сильно хочет, чтобы был порядок во всем. Это нормально. Женщина следит за порядком, за чистотой. Если, допустим, у мужа рубашка чуть-чуть, там пятнышко маленькое, он никогда не заметит, но жена заметит сразу же. Как только он заходит в квартиру, она видит пятнышко, которое находится сзади его. Она говорит, повернись. Он еще не знает, зачем, но она уже знает, там пятнышко сзади. Она чувствует нутром. И она ему оттирает сразу. Все, нет пятнышка. Все, повернись назад. То есть очень быстро реагирует на все пятнышки, на все, что грязная женщина видит, все неточности, нарушения в том, что происходит. Женщина очень наблюдательна, потому что она следит за чистотой, она связана с Венерой. Но если женщина ест сладкое на ночь, то в этом случае ее чувства наполняются сильным желанием иметь свое счастье. Ее желание и чувствительность, ее желание наслаждаться счастьем наполняется эгоизмом. В результате этого она начинает сильно зависеть от этой чистоты. И когда, допустим, муж приходит в грязных ботинках, ее начинает трясти. Она говорит: «Ты что сделал? Ты как ко мне относишься? Почему ты пришел в грязных ботинках? Почему ты на улице не вытер обувь? Почему ты там не то?» И это касается не только грязных ботинок, это касается носков, которые надо наложить туда-то, туда-то, брюк, которые надо. И для мужчины это просто ад. Когда муж приходит себе домой, он хочет отдыхать дома. Но когда жена ему говорит: здесь стоять, туда не ходить, здесь идти вот так, вот здесь вот так идти, вот туда вот так, садиться здесь не надо садиться, здесь я только постирала, ты грязный, вот и так далее. И когда он слышит все это, он лучше бы я сюда не приходил, в этот дом, я устал от этого, все, он начинает орать, потому что он хочет свободу Луису Карвалану, а свободу не дают, потому что когда женщина хочет наслаждаться чистотой, порядком, она таким образом делает из квартиры, из всех родственников помещает в рабскую жизнь. То есть эта жизнь становится источником страданий для них. Они очень сильно страдают от этого всего. Другой вариант. Женщина очень сильно распускает свои чувства. Ну, обычно чувства женщины, они связаны с внешним миром. То есть она сильно направлена навне. Поэтому женщина, она очень сильно привязывается к вещам, предметам в своей квартире. И, допустим, она все расставляет по местам. Ну, обычно близкие это ничего не трогают, потому что они уже знают, что попробуй тронь, дальше будет очень тяжело. Надо просто ничего не трогать в квартире. Потому что жена все расставляет, она контролирует это очень сильно. Но понимаете, когда к вам приезжает подружка, допустим, или мама мужа домой, на пару дней отдохнуть. Вы очень сильно привязаны к тому, что находится в квартире. И мама мужа тоже. И она приезжает, и она рано утром, она встает очень рано, моется, делает зарядку, раз, два, три, четыре, и идет на кухню. И на кухне она что делает? Она все расставляет по-своему. Вы приходите на кухню, встали попозже, вам хорошо, у вас хорошая квартира. Вы приходите на кухню, смотрите и падаете в обморок. Почему? Потому что там все по-другому уже стоит. Потому что мама приехала. И вы испытываете жуткие страдания, вас колбасит. И вы говорите: слушай, Павел, маму забирай отсюда быстрее, я не могу с ней рядом жить. То есть и начинаются страдания. Почему? Потому что если человек привязывается к венерианским вещам слишком сильно, значит, это будет для него источником страданий. Это опасно. Венера, чувства надо контролировать. Венеру надо контролировать. Женщина не должна привязываться к порядку слишком сильно, к расстановке вещей. Она должна себя в этом контролировать. Если, допустим, ребенок пришел грязный с улицы, ничего страшного. Надо просто постирать. В этом заключается ваш долг, женщины. Если муж пришел грязный, с грязными ботинками, вот, значит, надо просто помыть их. Таково служение близким, надо испытывать счастье от служения, а не того, чтобы контролировать все. В этом заключается правильное понимание вещей. Итак, для самоконтроля женщина должна соблюдать определенные правила. Эти правила, они находятся в режиме дня. Для женщины очень важно с утра рано встать. Рано не означает слишком рано. То есть для женщины важно вставать рано, но не слишком рано, потому что сон для женской природы – это важная вещь. Важно женщине спать достаточно много. Женщина должна ложиться рано и вставать рано. Но рано ложиться означает где-то 9-10 часов вечера, рано вставать означает 5-6 часов утра. Это не слишком рано, потому что некоторые фанатеют, начинают вставать 4-3. Это для женщины не нужно, потому что от этого разрушаются гормональные функции. 6 часов это хорошо, 7 уже поздновато, 8 совсем плохо, 9 будете болеть, если будете в 9 вставать. Женщины любят поспать. Сон для женщины – это естественная вещь. И сон восстанавливает для женщины силы. Допустим, если женщина испытывает какие-то страдания, сильные лишения, то сон дает ей возможность восстановиться. Поэтому сон для женщины – это важная вещь, важная. Но спать надо так, чтобы вставать вовремя. Нужно, если вы хотите поспать побольше, отдохнуть, ложитесь в 8, в 9, вставайте в 5, в 6 утра. Спать не означает вставать в 7, 8, 9, 10, понимаете? Чем позже женщина встает, тем более разнузданные у нее чувства. И есть такая закономерность. Женщина, которая встает в 5 утра, она не обижается или почти не обижается. В 6 утра немножко обижается, в 7 утра встает, обижается. В 8 утра встает, сильно обижается. А если она встает в 9 утра, то ее обидчивость настолько сильная, что никто рядом с ней жить не сможет уже. Она просто своей обидчивостью уничтожит атмосферу отношений вокруг себя. Понимаете? Так действует венерианская энергия. Чем женщина позже встает, тем у нее чувства становятся разнузданными, неуправляемыми, тем она становится обидчивее, и тем больше она третирует своих родственников. То же самое касается употребления сладкой пищи во второй половине дня. Чем больше сладкой пищи во второй половине дня, тем чуще чувства становятся более неуправляемыми. Мужчин по-другому. Если мужчина ест сладкую пищу во второй половине дня, то у него семя просто он теряет. Он теряет жизненную энергию. Он просто теряет силы жизненные. И все. А женщина, если наедает сладкого на ночь, она лишается всего. Она лишается иммунитета, гормональных функций. Расстройство гормональных функций означает отсутствие красоты. Красота женщины сильно зависит от гормональных функций. Поэтому сладкое надо обязательно есть утром, для того, чтобы красота была. Женщинам, мужчины могут вообще не есть утром, в принципе. Но женщинам надо обязательно есть утром. И есть надо сладкую пищу. Самая лучшая сладкая пища – это молочная сладкая пища. Потому что молочная пища – это вообще самая лучшая для женщины пища. Вообще самая лучшая. Потому что она поддержит женскую красоту и женскую энергию. Для женщин примерно половина в рационе должно быть молочной пищи. Может быть треть, но не меньше. В этом случае женские гормоны поддерживаются на должном уровне. И, допустим, многим женщинам даже днем можно молоко пить. Оно переварится. У мужчин часто не переварится. Но у женщин большинства, если у женщины хорошо гормоны работают, она даже молочко свежее днем может пить. Это на так поддерживается лунная и венерианская энергия. Следует знать, что для женщин крайне важно пить сливки. Сливки обязательно надо пить каждой женщине. Можно пить сладкие сливки. Лучше всего это делать с утра. С утра хорошо пить сливки женщинам, потому что это дает возможность гормональной функции поддерживать на хорошем уровне. И это значит, будет и красота, и здоровье, и рожать детей можно будет нормально, без проблем. Молочные продукты для женщины очень важны. Надо привыкать, значит. Не любите, значит, Венера слабая, Луна слабая. Вообще, потому что много Солнца и Марса в организме. Надо привыкать к молочным продуктам, так вы вылечите себя. Слишком много огня в организме. Надо привыкать к молочным продуктам, да. Перестраивать себя. Ничего, старайтесь. Понемножку. Как лекарство, сливочки по утрам, чилик. Надо стараться. Утро. Ну, до 9 часов утра, потом уже не утро. А вы только спите до 9, когда сливки есть, да? Я шучу, я вижу, что вы не спите. Сегодня вы встали в 7 часов утра. Вот, это я могу определить иногда. Значит, молитесь Богу, Он вам жизнь изменится. У меня есть книжка «Первый том. Законы счастливой жизни. Время, режим дня». Там разбирается вопрос, почему человек не может вовремя лечь спать. Потому что плохая судьба. Надо молиться Богу, судьба изменится. Надо хотеть этого, изменить свою судьбу. Вы сейчас пока не отвлекайтесь. Я много чего должен. Сегодня важная лекция. Я много что должен сказать, поэтому дайте мне возможность. Можно, да. Вам можно. Иначе вы повеситесь просто, если с молоком финики не будете есть. Я не могу вам запретить. Все, давайте шутки шутками. У нас сегодня важная тема. Значит, Я просто говорю о сладкой пище и что это такое вообще. Потому что многие женщины думают, что сладкая пища – это торты. Но я вам объясняю, что есть разные виды сладкой пищи, и есть более важные сладости в нашей жизни. Берете молоко. Молоко. Кладете туда сахару. Примерно, ну, допустим, на литр молока там 200 грамм сахара где-то. Угу, угу. А? Хорошо. Все, дальше поехали. И просто вываривайте. Ставите на очень медленный огонь и периодически помешивайте. Постепенно это молоко выпаривается, выпаривается, выпаривается. И доходит до определенной густоты. Когда оно становится уже вязким, вот таким густым. Нет, не сгущенка. Нет. Сгущенка, а там нет творога, ну как бы нет творога, это делается не из молока. Может, из молока, сейчас объясню, я совсем другое как бы вам предлагаю сделать. Вы вывариваете молоко и до определенной густоты, и эта густота больше, чем сгущенка, но в сгущенке больше сахара гораздо получается. Там половину примерно, пополам примерно получается. И вы выпариваете все больше и больше и больше. И получается довольно густая такая масса, ее потом ставите в холодильник. Получается, потом это все застывает, и получается такая молочная сладость, которую вы разрезаете так квадратиками, она называется бурфи. Бурфи. Ну, неважно, есть много видов молочных сладостей. И если вы будете кусочек такой вот штучки есть по утрам, во-первых, это очень вкусно, просто дико вкусно. А вы, кстати, вот здесь вот покупаете, да, молочные сладости? Вот они, кстати, так получаются, выпариванием. Есть разные способы. Можно перетирать творог с сахаром. Получается шрикант, тоже другой вид сладости. Ну, в общем, вам надо просто поизучать. Есть много видов молочных сладостей, они все очень вкусные. Вот здесь вкусно то, что продают? Вкуснее, чем в магазине? Конечно. Вот, так это просто веда. То есть женщины в восточных странах знают, как правильно поддерживать гормональные функции. Потому что там много солнца, если там не будешь такие сладкие блюда делать молочные, просто все сгорит. Гормональные функции сгорят. Поэтому женщины в восточных странах, они очень изощрены в том, чтобы молочную пищу правильно есть сладкую. Есть много видов молочных сладостей, они очень вкусны и полезны для женщин. Каждое утро надо обязательно каждой женщине есть молочные сладости. Это дает ей здоровье, гормональные функции, хорошее настроение, хороший иммунитет и так далее. Все это надо есть утром. В обед можно после еды всем чуть-чуть сладкого тоже поесть, немножко. Вечером сладкого, особенно мучного сладкого, есть вообще нельзя, это опасно для жизни. Вечером можно есть только горячее молоко с медом. Это тоже сладкое, но это пища можно, вечером можно есть. Она приносит здоровье и счастье. На все сладкое, аллергия? Ну, значит, надо выбрать, есть сладости, на которых нет аллергии. Есть такие, ну, то есть можно это найти. Значит, дальше слушайте, сливки. Сливки – это самый лучший продукт для женщин вообще в плане поддержания гормональной функции. Сливки надо использовать как внутрь, так и наружу. Наружу сливки надо использовать вечером, а внутрь надо использовать с утра. Из сливок можно делать маску на лицо, на область придатков, то есть на зоны, которые связаны на горло. Вот здесь Венера находится. То есть надо сливки делать на эти зоны для того, чтобы успокаивать психику и улучшать гормональные функции. Женщины, которые так делают, они таким образом очень сильно помогают себе здоровью. То есть они реально, ну это очень полезно для женщин. Сливки это концентрированная женская энергия, они приносят женщинам счастье. Надо их обязательно использовать. Каждая женщина должна пить сливки по утрам. Можно с сахаром, да, лучше с сахаром, сладкие сливки. Можно самим сахаром делать, скольки процентные, ну от 10 до 30, то есть любые процентные. Сколько возьмете, столько и будет. Какие вам больше понравятся. Температура можно подогревать, можно охлаждать, все зависит от женщины. Если женщина горячую природу имеет, ей больше холодные сливки будут нравиться. Если она все время мерзнет, значит горячая подогревать. Ну, то есть надо выбирать самим. Это то, что... Мороженое, да, в первой половине дня тоже. Можно, если женщина очень много огня, можно после обеда чуть-чуть мороженого есть. Если вам жарко постоянно вечером, ну, в обед. Но вечером не надо сладкое есть, понимаете? Это опасно для здоровья. Вы реально портите себе здоровье этим. Это очень опасно. Будьте осторожны. Если вы, вот теперь, если вы полнеете сильно, значит, вы едите много сладкого и мучного по вечерам. Если у вас расстраиваются гормональные функции, если у вас повышает чувствительность, истеричность, если вы чувствуете, что не можете успокоиться, очень беспокойный ум, это все это очень часто бывает от того, что женщина слишком много сладкого и мучного ест во второй половине дня. Ну или мужчина, в принципе, Венера на всех влияет одинаково в этом плане. То есть все страдают от этой пищи сладкой по вечерам, это факт. Дальше, что я вам хотел сказать. Женщина должна обязательно защищать себя венерианской энергией, которая несет природа, Поэтому вот эти вот браслеты, которые я вам рекламировал, это не потому, что я на этом заработать хочу. Я просто хочу вам объяснить, что это большая ценность для женщины. То есть, есть такие виды раковин, которые дудят во время поклонения там в Индии. Такие большие белые раковины. Из них делают браслеты. Разрезают их вот так поперек. Получаются тонкие браслеты. Вот такой толщины примерно. И такие разного диаметра, в зависимости от раковин. Эти браслеты женщины на Востоке носят на руках постоянно, не снимая. Я начал изучать, зачем они так делают. И обнаружил, что эти браслеты, они просто колоссальную поддержку дают здоровью женщин. В том числе и в нашем климате. Что они делают? Они улучшают гормональные функции, они улучшают цикл, боли во время месячных проходит, улучшается возможность вынашивать беременность, то есть снимается излишний жар. Вот, допустим, сегодня мне одна девушка жаловалась о том, что у нее бессонница, от того, что слишком жарко ей жить, у нее много огня в голове. Она такие браслеты оденет, и жар будет снижаться. Возможно, она избавится от бессонницы. То есть есть много причин. Женщина очень чувствительна эмоционально, она одевает эти браслеты и успокаивается. То есть можете попробовать, в принципе, здесь продаются, допустим, бусы из белого агата. Можно пробовать их носить. Если вам не понравится, не почувствуете, что хорошо, значит не носить. Белый агат тоже связан с Венерой. В принципе, все белые камни связаны с Венерой. Опал в том числе. Опал тоже, бывают опаловые бусы там и так далее. Но они дорогие, подороже уже стоят. Все белое... Белое означает связано с Венерой. И все белое и разноцветное связано с Венерой. Поэтому для женщин благоприятно носить разноцветную одежду, когда нежные переливы цветов, не яркие тонированные переливы, а нежные переливы такие нежные означают венерианская энергия. Любые цвета, неважно, но должны быть плавные переливаться эти цвета. Это означает венерианская энергия, венерианский цвет. Марсианский цвет – это оранжевый цвет, от оранжевого до красного, но не до малинового. Это все, что связано с Марсом. А все, что связано с Венерой – это от белого, ну, любые переливы белого цвета. И камни, белые камни связаны с Венерой – это бриллиант, белый сапфир, белый агат, перламутр, опал. Это венерианские камни, связанные с Венерой. Они приносят женщине улучшение гормональных функций, возможность вынашивать ребенка, приносят ей привлекательность и так далее. Успокаивают чувства, делают женщину спокойной. А для женщины быть спокойной – это награда, это подарок. Вот. Поэтому Венера должна присутствовать в спальне. Поэтому спальня должна быть всегда с постельными тонами, то есть переливающиеся мягкие тона, оттенки белого любые. Но не чисто белый лучше, это будет больничная палата уже. Очень слишком спокойно будет. Какие-то переливы различных оттенков белого цвета в спальне. Но если у вас в спальне будут различные оттенки красного цвета, значит у вас будет веселая жизнь дома. То есть надо... Или оранжевого цвета, допустим. или коричневого. Будьте осторожны в этом плане. Это лунный камень, связан с Луной. Таким образом, любые раковины, это очень благоприятно держать в доме для женщин. Все, что связано с ракушками, это связано с Венерами. С Венерой. Очень благоприятно. Женская энергия в доме должна быть сильнее, чем мужская. Это значит, что в доме будет порядок, покой, тишина, счастье. Красных цветов и малиновых не должно быть слишком много в доме. Должно быть больше белых постельных тонов. Женская энергия в доме должна преобладать, не мужская. Мебель там, ничего не должно быть красного цвета. Все должно быть такого беловатого. Такого постельные, такие нежные тона во всем должны. Это женская энергия. Следует знать, что на уровне пахового центра Венера отдает энергию. Это означает половое желание женщины. То есть половое женское половое желание, оно связано с тонким сексом. То есть женщина испытывает больше всего счастья от ухаживаний, отношений, ласки, заботы. То есть это ее половое желание, оно с этим связано. Оно имеет более такую тонкую, изысканную природу, чем мужское половое желание. Мужское половое желание связано с грубым сексом. Интересно построила природа. Если у женщин, допустим, сильное желание наслаждаться жизнью есть, то оно вызывает сильное сексуальное желание у мужчины. Иногда мужчина третирует свою жену тем, что он пытается ее постоянно склоняет к грубому сексу, который часто женщинам не приносит слишком много счастья. И женщина думает, вот гад такой, издевается надо мной, не знаю, как с ним жить, я такая возвышенная, чистая такая, а он такой сволочь, постоянно им только одно надо в жизни. Вот, издевается надо мной. И как бы она не понимает, что ее половое желание, оно такое же сильное, как у него, потому что если бы у нее не было полового желания, он бы к ней не приставал. Потому что мужчина к женщине пристает из-за того, что ее половая энергия возбуждает его. Веды описывают, что женщины половые, женские половые центры имеют горячую природу, а мужские половые центры изначально имеют холодную природу. И женская половая энергия, она нагревает мужскую половую энергию до безумия. И мужчина от этого бесится, потому что ее половые центры нагревают. Вот. Поэтому мужчина рядом с женщиной плавится как масло. А женщина, она не плавится рядом с мужчиной. Она набирает силу рядом с ним. Поэтому сначала в отношениях преобладает мужчина. Он пытается женщину как бы подчинить себе своей воле. Вот. Но потом постепенно, когда они живут рядом, женщина поправляется, мужчина худеет. Сначала мужчина поправляет, женщина худеет. Но если они живут немножко вместе, постепенно мужчина начинает худеть, женщина поправляться. И потом, как уже в преклонном возрасте, она уже выгоняет по подоконникам, жена. Почему? Потому что женская энергия всегда усиливается в семейной жизни, мужская всегда ослабевает. Постепенно. Вот, потому что женщины половые, женские половые центры крепче, они набираются энергии, мужские тают, теряют энергию. Так устроена природа. Поэтому женщина должна знать, что мужчина не отстанет, пока не родится ребенок. Потому что когда женщина рожает ребенка, то у нее ее энергия любви или половая энергия делится надвое. Часть идет мужу, часть идет ребенку. В результате, ну как бы, вот это страстное желание наслаждаться грубым сексом у мужчины уменьшается примерно в два раза после того, как рождается один ребенок. Потом дальше еще, допустим, он все равно третирует, у него все равно безудержное желание, значит, надо заводить второго ребенка. И потом, когда у вас достаточное количество детей, муж успокаивается, начинает думать о Боге. С этого момента начинается у вас более возвышенная жизнь семейная, которая приносит больше счастья. Потому что когда в семье слишком думают о сексе, то веды объясняют, слишком сильная привязанность к половым отношениям увеличивает тяжелую карму семьи, Когда постоянно только одно сексуальное желание в отношениях, больше ничего, то в результате грубая карма проникает друг в друга. И люди, если они злоупотребляют сексом, они рядом с друг с другом просто через какое-то время начинают выть. Потому что у них грубые привязанности друг к другу очень сильно возрастают, и каждое неловкое слово близкого человека вызывает очень сильный протест и боль. И люди начинают просто выть рядом с друг с другом. И если люди чрезмерно увлекаются половыми отношениями, у них может возникнуть неуправляемая жизненная ситуация, в которой они через какое-то время просто вообще рядом с друг с другом находиться не могут. И у них просто или должны они пожить отдельно там какое-то время, может полгода, может год, или вообще просто развалится семья. Почему? Потому что они так устают психически друг от друга, что они просто не могут даже жить в одной квартире. Это возникает от чрезмерного увлечения половыми отношениями. Поэтому, если вы чувствуете, что болезни уже начинаются от этого, слишком много секса, значит, пора рожать детей. Веды говорят, нет другой причины жить вместе, как забота о детях. Если в семье, допустим, не можете зачать ребенка, бесплодие, то тогда надо, значит, брать детей на усыновление из тех мест, где их сдают. Лучше брать ребенка поменьше, помоложе. Но всегда надо обязательно консультироваться с психологом. Просто так ребенка нельзя брать. Надо консультироваться с астрологом, психологом. Важно, чтобы в ребенке не раскрылась плохая карма. К 13 годам это происходит. И ребенок может принести много страданий потом, если он взят извне. Поэтому надо очень аккуратно брать, и ребенок даст счастье, принесет семью. Если вы бесплодная семья, допустим. Аюрведа лучше лечит бесплодие, чем обычная медицина. И вообще в целом, если врач такой от Бога, то есть он изучает природные факторы, как лечить природой, он может вылечить бесплодие. В основном бесплодие связано с женской природой, а не с мужской. У нас тоже камнями хорошие результаты по лечению бесплодия. Мы уже многие как бы женщинам мы помогли зачать детей. Они иногда приходят с мужем ко мне очень восторженно и возвышенно говорят, показывают мне ребенка и говорят: «Олег Геннадьевич, спасибо вам за сына!» И муж рядом стоит такой, смиренный, как будто бы ни при чем. Олег Геннадьевич при чем? Муж ни при чем. Так иногда бывает в моей жизни. Я уж не знаю, как на это реагировать. На все. Но так или иначе, у нас есть такие результаты. Женщинам помогает. Поэтому, если уж совсем вас припекло, нет такие, как бы, все вроде нормально, работает, но нет возможности зачать, приезжайте, будем лечить. Это возможно. Многим помогло. Но в целом я могу сказать вам такие вещи, что если вы начинаете увеличивайте рацион молочных продуктов в своей жизни, соблюдайте режим дня, занимайтесь хатха-йогой, носите вот эти браслетики. Тоже очень важно для того, чтобы не быть бесплодной. Вот. Используйте, не используйте слишком много ярких красных цветов в одежде. Если вы учитесь быть спокойной, смиренной, доброй, послушной, и вы вырабатываете все женские черты характера в себе, то вероятность бесплодия уменьшается до 50%, 40%, то есть снижается, чем больше вы делаете себя из себя женщину, тем меньше шансов быть бесплодной, то есть увеличивается возможность зачать ребенка, очень сильно от этого, от того, что женщина становится женщиной, это очень важно понять. А это и есть карма, то есть стать женщиной означает отработать карму, потому что всегда у женщины есть какие-то черты характера, которые указывают на бесплодие. Сильное желание доминировать в жизни, сильная, допустим, напряженность психическая. Женщина должна быть спокойнее, она не должна напряженной быть. Сильная напряженность, сильное желание доминировать, курение уничтожает возможность зачинать детей у женщин всегда. Надо бросать курить немедленно, если вы хотите рожать. Дальше, грубость, жестокость, гневливость. Допустим, обидчивость не нарушает гормоны женские, а гневливость нарушает. Потому что это мужская черта характера. Надо Венеру усиливать в своем организме. Женщина должна усиливать Венеру. Опять же, женщина означает женственность. Не больше, немножко небольшие каблучки должны быть. Не сильно большие, там вот такие вот. А небольшие каблучки должны быть. Почему? Потому что, когда есть каблучки, то от этого активизируется паховая область. То есть, женщина, вот эта тазовая область, она напрягается немножко, и активность с ней повышается. Поэтому с древних времен женщины поднимали стопу, чтобы через пятку идет активизация венерианских зон. Потому что пятка связана с Венерой. Пятка – большой палец. И большой палец связаны, вот эта зона, и большой палец связаны с Венерой. Поэтому на пятку, когда нагрузка увеличивается в стопе, то от этого венерианская энергия в организме возрастает. Но если слишком большое увеличение идет, то тогда наоборот происходит. Поэтому каждая женщина должна выбрать себе каблук, с которым она чувствует, что у ней восстанавливаются, улучшаются гормональные функции. Чуть-чуть повышается каблук. Что-то мужчины заснули на лекции вообще. И мне вообще неинтересна эта лекция, я чувствую. Зря пришли, да? Или нет? Нормально? Ну ладно. А? Женщин, да. НЛО. Должны же они знать. Чувства контролировать нужно всем. Дело в том, что в мужском характере Венера тоже есть. Она играет свою злую роль. Если в мужском характере Венера сильна, то мужчина очень сильно зависит от женщины в своей жизни. А это означает петля для мужчины. Потому что если мужчина сильно зависит от женщины, значит он становится женщиной нелюбим. Мужчина, который постоянно видит женщину, слюна течет, он не сможет быть счастливым в семейной жизни. Потому что для мужчины очень важно укротить Венеру. Женщине важно поддерживать Венеру и не распускать. А мужчине важно укротить Венеру. Он должен научиться сделать Венеру, подставить под свой контроль. Половое чувство нужно победить. Мужчина должен научиться быть самоконтролируемым. Он должен научиться все чувства контролировать. И тогда он становится здоровым, счастливым, выносливым, удачным, успешным и так далее. То есть женщина должна победить все мужские планеты. Она должна победить себе гнев, должна победить себе грубость, желание доминировать. То есть это марсианская природа. Она должна убрать из своей жизни излишнюю ответственность, пускай ответственность лежит на муже. Это уже солнечная энергия, которая разрушает женскую судьбу. Но мужчина должен избрать из своей жизни желание наслаждаться. Наслаждение – это женская природа. Женщина должна наслаждаться жизнью. Если женщина не наслаждается жизнью, значит, она не женщина и никому счастья не приносит. Женщина должна быть самоудовлетворенной. Она должна учиться испытывать наслаждение от отношений с женщинами. Женщина должна дружить с женщинами. Она должна испытывать счастье от отношений с детьми. Женщина должна испытывать счастье от отношений с родственниками. И женщина должна испытывать счастье от отношений с мужем. Я еще раз хочу повторить. Не с мужчинами, а с мужем. Понимаете, это кардинально разные вещи. Потому что если женщина устанавливает венерианские отношения вообще с мужчинами, она разрушает таким образом свою судьбу. Бывает так, что женщины венерианские отношения устанавливают с мужем, то есть с мужем они занимаются сексом, а вот на работе у них есть друг. Друг – это человек, который… Это не муж, конечно, это друг. У нас с ним возвышенные духовные отношения. Духовное что это значит? Это значит, с ним мы приятную беседу устраиваем. Мы с ним общаемся. Я ему другу рассказываю о том, какой у меня муж дурак. Вот, я рассказываю ему про свою несчастную жизнь. Вот, он не кивает головой, говорит, да, тебе тяжело, я понимаю, сочувствую. И вот друг у нее есть на работе. Но веды говорят, что большим мужем является не тот муж, которым женщина спит, а тот муж, которому она открывает сердце. Поэтому еще неизвестно, кто для нее друг, тот, кто на работе или тот, кто дома. А кто муж? Тут надо разобраться, понимаете, в этом вопросе. Поэтому веды говорят очень простая фраза. Для многих женщин может показаться странной, непонятной и глупой, но она является основой жизни. Между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Нет такого понятия дружбы. Мужчина может быть старшим, как отец, допустим. Он может быть младшим, как сын. Но он не может быть другом и братом. Братишка не может быть. Мой братишка на работе у меня. Не братишка. Там возникают другие отношения, понимаете? Не братские далеко. Вот. В целом, всем надо контролировать венерианскую энергию, но женщинам дозированно контролировать. То есть, женщина не должна полностью без себя в чем-то ограничивать, она должна контролировать свое желание. Ну, допустим, женщина не должна ограничивать сон, она должна его контролировать. Женщина не должна ограничивать полностью еду, она должна ее контролировать. Она должна вовремя кушать, допустим. Женщина не должна ограничивать, допустим, свою возможность общаться, разговаривать, потому что через общение женщина испытывает большое счастье. Она как бы через общение испытывает энергию, венерианскую энергию. Она испытывает счастье. Женщина должна контролировать в себе это общение, не должно превышать ее как бы определенный критерий, который приносит ей уже страдания. Например, когда общение приносит страдания, когда она начинает сплетничать слишком много, начинает кого-то обсуждать, начинает злиться в общении и так далее. Значит, надо, она неправильно общается. В целом, как бы, венерианскую энергию лучше всего использовать в возвышенных целях. И об этом говорится в Ведах, что есть еще один центр, связанный с Венерой, где Венера копит свою энергию. Копит означает, что венерианские женские качества увеличиваются. Это горловой психический центр, вот здесь находится. Горловой центр означает чувство, центр чувственной деятельности, эмоциональной деятельности человека находится здесь. Эмоции здесь находятся. Поэтому, когда женщина неправильные эмоции проявляет в жизни, что происходит здесь? Вот что происходит. Начинает раздуваться щитовидка, глаза на выкат, сердце колотится. Колотится сердце. Сердце волнуется. Вот, это происходит потому, что очень сильно женщина тратит эмоции. Она их расходует. Ах, Самара, городок, беспокойная я, успокойте вы меня. Понимаете, то есть не надо быть беспокойной. Надо учиться любить. Эмоции предназначены не для того, чтобы третировать всех вокруг, а для того, чтобы любить всех вокруг. А это аскеза. Любить это аскеза. Третировать это нормально. А любить это аскеза, понимаете? Для женщины, то есть, мужчина думает, я вот сейчас женюсь, у меня будет такая красивая рядом со мной, такая красивая, симпатичная, она мне будет готовить, стирать, убирать, она будет меня любить, всегда хвалить и так далее. Одно он не учитывает. Одну вещь только он не учитывает, что она будет его третировать. Что значит третировать? Это значит, что у нее будет постоянная эмоциональная неустойчивость. Она будет говорить, у меня сегодня плохое настроение, не трогай меня. У меня сегодня такое, а ты почему вот так делаешь, а делай так, а я вот хочу, чтобы так было. А мне вот это нравится, а вот я этого хочу. А мы таким поедем когда-нибудь туда или нет? И вот постоянно каждый день что-нибудь, какие-нибудь новые истории. И это так действует женская природа. Мужчина, вы согласны иметь такую жену? Вопросов нет. Значит, все нормально. Если не согласны, тогда придется уходить в монастырь. Потому что все женщины такие. Нет других женщин. Они все имеют вот эту склонность. Чувства выходят из-под контроля в какой-то момент. И надо успокаивать их. Женщин надо успокаивать в результате. Заботиться о них как-то. И для того, чтобы чувства не выходили из-под контроля, до этого женщина должна изучать, что такое красота и что такое возвышенное, что такое духовная красота, духовная любовь, что-то возвышенное. И тогда женщина становится очень гармоничной. Она очень здоровой становится и счастливой. Я сейчас объясню. Например, возвышенная музыка, допустим, классика. Вся эта музыка звучит на горловом центре. Пам-парарам, пам-парарам, там и так далее. Это классик. То есть классическая музыка, я не имею в виду классическую музыку, там Бонни М, сейчас тоже уже классическая музыка. Вот, я говорю про музыку, которая, ну, связана с какими-то высокими чувствами, эмоциями. Очень утонченная музыка. Каждая женщина должна все это изучать. Почему? Потому что эта музыка, она и учит копить энергию Венеры на уровне горла. Допустим, картины Шишкин, Репин там приплыли, и все. То есть картины очень красивые. Вы были в Третьяковской галерее, не? Очень красиво, очень изысканно, очень необычно. Допустим, в одном зале там картины про Сергия Радонежского, очень красиво. В другом зале одни иконы там древние. Знаете, там просто душа отдыхает. Женщина должна иметь дело с искусством, с высоким искусством. Она должна обязательно изучать поэзию возвышенную. Она должна изучать картины, музыку, ту, которая связана с какими-то высокими чувствами. Не та музыка, которая расходит чувственную энергию, а та, которая ее копит. Понимаете, эта музыка внешне кажется не очень хорошей. Что там, на скрипке что-то играет занудное, кажется неинтересно. Но если серьезно начать это изучать, то женщины могут понять, что эта музыка, она возвышает чувства, делает их более возвышенными, чистыми, светлыми. Понимаете, когда женщина стремится к высокой любви, она облагораживает атмосферу вокруг себя. Женщина должна стремиться к Богу. Венера – это возвышенная планета, которая устремляет человека к Богу. Потому что Венера дает возможность любить Бога. Но имеется в виду не Венера, а как бы правильный настрой, связанный с Венерой. То есть нужно понять такую простую истину, что свои чувства мы должны учиться привязывать к Богу. Если человек полюбил Бога, это высшее достижение жизни. Если человек способен свои чувства очистить настолько, что ему что-то возвышенное больше всего в жизни нравится, то это значит, что он будет всегда счастлив. Он будет купаться в счастье просто, понимаете? Поэтому свою чувственную деятельность женщины должны возвысить. И не только свою. Так как у женщин, они женщины сотканы из любви, они должны вдохновлять мужа также полюбить Бога. И полюбить заниматься духовной практикой, работой над собой. Женщины должны вдохновлять всех вокруг очищать свое существование. Они должны учить высокой любви своих детей, своих родственников, близких. Потому что женщины должны всех учить любви. Понимаете, но если женщины всех учат сексу, там еще чему-то, то это, извините, уже не то, что принесет женщине счастье. Потому что сексу учить никого не надо. Возьмите любую ящерицу, она знает, как сексом заниматься. Знаете, одно время нас в школе пытались учить, как сексом заниматься. Когда перестройка, ускорение началось, вот, нас сексом пытались учить заниматься там в сексе в классе, в 9-м или 10-м. Знаете, это не обязательно, потому что это природа знает все. Природа подскажет. Нет никаких проблем с этим. Тараканы и то знают, как сексом заниматься. У них мозгов почти вообще нет. Вот. Надо людей учить, как возвышенно любить друг друга. Вот это вот другое. Это очень сложно. Труднодостижимая вещь в нашей жизни. Конечно, там, может быть, и этому тоже надо учить, там правильно все должно быть. Но возвышенная любви очень трудно достижимая, трудно научиться возвышенной любви. Понимаете? И многие из нас даже не знают, о чем речь идет. Мы представления не имеем, что такое любить Бога часто. Мы представления не имеем, как возвышенно любить друг друга. Мы не понимаем, как копить энергию чистоты, наслаждения в жизни. Некоторые женщины говорят, что-то мне все, я устал от всего, не могу счастья испытывать ни от чего. Это значит, она израсходовала свою венерианскую энергию. Значит, нужно ее копить. А как женщине копить венерианскую энергию? Надо за бабушками ухаживать, за дедушками ухаживать. Надо слушать возвышенную музыку. Надо радоваться природе, за белочками бегать в лесу. Чего вы смеетесь? Если женщине тяжело работать в женском коллективе, это значит, что это неразвитая женщина. То есть ей надо дальше работать в женском коллективе и развиваться. Потому что женщине всегда тяжело работать, а тем более в женском коллективе. Потому что там все хотят наслаждаться, и они начинают сплетничать одновременно, там строить друг другу козни какие-то. Женский коллектив означает много эмоций. Вот. Но женщина должна учиться в этом коллективе. Женщина вообще среди женщин должна научиться жить в первую очередь. Потом ей легче будет среди мужчин. То есть надо учиться любить женщин, уважать, ценить и прощать им. Понимаете, если женщина не может этого делать, значит она не будет счастлива. Женщина должна среди женщин сначала стать самим собой. Научиться жить среди женщин. Потом легче будет среди мужчин жить. Потому что среди мужчин так хорошо, они все глазки строят, там, что тут, какие проблемы. А вот среди женщин никто глазки уже не строит. Наоборот, если ты живешь и работаешь в женском коллективе, и ты начинаешь кому-то глазки строить, тебе сразу по шапке дадут. Потому что, извините, не положено. Вот. Поэтому надо в женском коллективе надо учиться искренне относиться. Женщины должны искренне, честно любить друг друга. Женщины должны учиться любить друг друга. Женщины должны иметь очень верных подружек, с которыми они испытывают счастье в отношениях. Это обязательно надо развивать. Это очищение венерианских отношений происходит. Венера очищается, когда женщины по-женски очень ласково и заботливо относятся друг к другу. Веды описывают, что вообще, если говорить об обществе, то в обществе увеличивается количество счастья, когда в нем женщины увеличивают правильные отношения друг с другом. Поэтому социальная среда, ведь веды объясняют, что социальная среда должна быть соткана из правильных поставленных отношений между женщинами. И веды описывают, что если, допустим, есть какое-то поселение, и женщины друг с другом там очень тесно дружат и испытывают счастье в отношениях друг с другом, то в этом поселении воцаряется счастье. Мужчины в нем выполняют свои обязанности, а женщины, они создают социальную среду. Женщины должны создавать социальную среду. Женщины должны не пахать на работах, не быть секретаршами, они должны общаться друг с другом, заботиться об обществе. Женщины заботятся о пожилых в доме, они заботятся о маленьких детях в доме, они заботятся друг о друге. Допустим, у одной тяжелая ситуация в жизни, все остальные женщины в доме помогают ей. Потому что женщины, они более социальные живые существа, чем мужчины. Мужчины больше созданы для того, чтобы чего-то добиваться. Но женщины, они должны учиться дружить, общаться друг с другом. Они должны создавать атмосферу взаимопомощи, поддержки, выручки. И женщины должны такую атмосферу влиять не только друг на друга, но также на мужчин. Ну, допустим, в вашем доме есть какая-то, допустим, семья, где муж бьет жену. Надо как-то помочь этой семье. И женщины говорят мужикам своим: слушай, поговори с этим дураком, ну что он делает? И они подстрекают, поговаривают, и мужики, один сказал, второй сказал, третий сказал, думают, ну ладно, я буду стараться ее не бить. Ну то есть уже все достали. Ну, то есть понимаете, то есть женщины должны учиться общаться. Но сейчас женщины очень замкнуты. Они находятся в своей скорлупе. И поэтому они несчастны, потому что чем больше женщины правильное общение поддерживают друг с другом, тем больше у них счастья в жизни. Потому что женщины – существа, которые должны теплые сердечные отношения с окружающими людьми развивать. Они не должны просто так вот жить в своей скорлупе. От этого женская природа разрушается. Истерики начинаются, страдания, шизофрения и так далее. Если вы чувствуете, что вам очень плохо дома жить, чувствуете, что вот жизнь достала уже, муж уже достал, надоел. Это значит, что вы неправильно живете. Женщины должны учиться искать себе подружек. Понимаете? Веды объясняют, что чем ближе мужчина к женщине живет в доме, тем между ними развивается больше страданий. Мужчина и женщины должны в доме соприкасаться лишь некоторое время в течение дня. Ну, допустим, минут 15 в день пообщаться. Не так много. Ну, полчаса там, если у вас сильно хорошие отношения. Но большую часть времени женщины должны проводить с детьми и с женщинами. Они должны счастье испытывать в отношениях друг с другом. И тогда атмосфера очень счастливая наступает в обществе, понимаете? Это очень важно знать. Но если женщина ищет счастье от мужика, то она его так достанет, что мама дорогая. Потому что мужчина, он не может слишком много общаться. Он может пожалеть, полюбить, поласкать. Ну, сколько он это может сделать в день? Ну, максимум час. Для него это уже не выходной день. Это уже тяжелый день для него. Если час целый он женщине уделяет время. Потому что это для него же аскеза. Женские дела, вот эти ласки, заботы. Для мужчины это аскеза. Женщине кажется, что это хорошо для мужчины, счастье. Но это для него аскеза. Женщина это счастье, для мужчины это аскеза. Но когда, допустим, вы общаетесь с женщиной, для нее естественным образом заботиться о вас, ласкать вас, любить вас и так далее. Понимаете? Или нет? О чем я говорю? У кого есть подружка хорошая? Поднимите руку. А у кого нет? Надо, чтобы было. Иначе счастья не будет в жизни. Понимаете? Венера означает взаимоотношения. Честь. Тонкие, нежные, чуткие. Женщины должны с детьми, не только со своими общаться, но с детьми подружек, с детьми друзей, в доме. То есть поэтому нужна социальная среда. Раньше люди как жили? Раньше люди жили поселениями. Поселения означают, все друг друга знают. Все друг друга знают, значит, идет самоконтроль какой-то. Ну, допустим, парень, молодой парень женился, идет по улице, улыбнулся кому-то так раз. Все тетки вокруг секут. В окнах сидят, они секут. Парень молодой идет. Улыбнулся девушке чужой, а он уже женился. И они начинают друг другу рассказывать этот рассказ. Вся деревня через 5 минут уже знает, что он улыбнулся вот этой девушке. И жена тоже его знает. И он еще только пошел за водой. Когда он приходит уже с водой, жена такая сидит: что ты делал? Когда шел, он говорит: а что я делал? Да ничего, ты улыбнулся вот этой девушке. Откуда ты знаешь? Да вся деревня об этом уже говорит. И в результате так поддерживалась чистота. Потому что когда незаконные какие-то отношения возникали, сразу женская природа, она вспыхивала и начинала сразу это обсуждать. Я это заметил, кстати, еще в юном возрасте. Я где-то в студенческом возрасте лет в 20 любил закаляться. Я выходил утром, часов в 7 утра, я выходил с ведром воды в плавках, босиком, выбегал на улицу, на снег вставал, делал зарядку и потом обливался. И в какой-то я момент заметил, что во всех окнах сидят бабушки и смотрят на них. Очень интересно, что это там делают такое. Они испытывают счастье. То есть женщины очень любят смотреть на все, изучать, потом рассказывать друг другу. И тем самым они поддерживают среду, в которой они живут. Понимаете? Но это должно быть доброе. Настроение в этом плане должно быть доброе, не злое. Вот это жизнь женщины, и женщины, у женщины это нельзя отнять. Поэтому телефон для женщины изобрели домашний. Если трубка перетирается, это нормально. Это ничего не сделаешь с этим, такова женская природа. Наверное, уже пора заканчивать, да, лекцию? Сейчас я посмотрю, сколько. Сейчас я подумаю, что еще не сказал. Да. Бывают такие ситуации, когда по карме женщине не хватает энергии Венеры, допустим, в области паховом центре. Это значит, что у нее, ну, как бы, нарушена возможность зачинать детей, у нее не хватает силы для зачатия, то есть у нее не оплодотворяется яйцеклетка. Дальше у нее могут быть ослаблено половое желание, половое чувство. У нее может быть в результате слабости Венеры, у нее может усилиться Марс. В организме в результате выкидыши возникают. Такие женщины должны усиливать Венеру. Это значит, что они должны совершать аскезы, которые усилят Сатурн сначала в этой зоне, а потом через Сатурн будет усиление Венеры. Поэтому нужно делать упражнения хатха-йоги, которые растягивают бедра, ноги. То есть это связано с тазом. Упражнения связаны с тазом хатха-йоги. Вот, то есть сидячие какие-то упражнения помогают женщине усилить Венеру. Это очень важно. Также Венера усиливает воздержание. Если у женщины, допустим, не может она зачать ребенка, у нее там какие-то проблемы, современная психология говорит, надо больше сексом заниматься. А веды говорят наоборот, надо ограничивать простое занятие сексом, потому что в этом случае половая энергия еще больше расходуется, и это значит, истощаются половые центры. Вот, если женщина чувствует, что у нее щитовидка разбухает, эмоции распирают, ее трясет, это значит, что энергия Венеры, вот здесь вот, она плохо накапливает энергию чувств. Это значит, Меркурий, там здесь две планеты, Меркурий здесь расходует энергию, а Венера копит. Это значит, что женщина, если чувствует, что у нее поперла щитовидная железа, это значит, что она должна очень правильно распределять свои эмоции в жизни и свои взаимоотношения. Женщине очень благоприятно общаться с близкими людьми. То есть взаимоотношения должны быть такими, что женщина должна больше внимания уделять общению с подружками близкими, с родственниками, с которыми она испытывает счастье в отношениях, с детьми и с мужем. Неважно, какие отношения, с этими людьми надо больше времени проводить. И меньше надо в деловых отношениях, таких формальных, скупых, грубых отношениях проводить время. Если женщина слишком много проводит в деловых отношениях, то она расходует этот психический центр. И у нее в результате начнет истеричность возникать, напряженность психическая. Она не может настроение контролировать, у нее постоянно плохое настроение, возбудимость повышенная. У нее начинает стучать сердце, она худеет, у нее жар излишний в теле. Это значит, что неправильно построены взаимоотношения. Надо больше уделять внимание, сил и времени теплым, близким, заботливым, дружеским, сердечным отношениям. Это не производственные отношения. Понимаете, поэтому женщина не должна все силы свои вкладывать в производственные отношения. Надо развивать дружбу и любовь в другой жизни, не на работе. Надо обязательно дружиться с соседками там и все прочее. Допустим, в новую квартиру переехали, обязательно сразу пирожки напекли, в соседнюю квартиру позвонили, а я пирожки напекла. Там женщина входит, ну и что? Ну ладно, значит, не твоя подружка, звони в следующую. Я пирожки напекла, она, пирожки вкусные? Да, вкусные, конечно, раз пирожок ей. Она такая, чун-чун-чун. Все, завтра она сама звонит. Я пирожки тоже напекла. Вкусный, давай, да. Вот, у меня это, ритузы износились у ребенка там, или что там у него, эти подгузники износились. Тебе нужны? Ну, то есть, он вырос из них. Тебе нужны, нужны, давай, бери, все. То есть, ну, и пошло дело. То есть, потом эту площадку свою освоили, ниже, выше этажом пошли дальше осваивать. Вот. И так весь подъезд, потом соседний подъезд. Женщина не может остановиться, она должна все осваивать. Весь дом освоить должна обязательно. Вот, я в соседнем подъезде живу, я пирожки пеку, вот у меня вкусные пирожки. Хотите? Интересно. Но общаться надо с женщинами только, понимаете? Не надо мужиков осваивать в соседних подъездах. В этом идея заключается, понимаете? Чем больше отношений будет с соседями у женщин, тем стабильнее среда, в которой она живет. Чем больше у ней будет женщин вокруг, с которыми она устанавливает правильные отношения, тем легче, спокойнее ей в этом месте жить. Если она живет, допустим, в квартире, никого вокруг не знает, она будет страх испытывать, потому что она не знает, где она живет. Она должна со всеми перезнакомиться обязательно. Особенно если в квартире есть какая-то бабушка в подъезде, которая голодает, или там, ну, ей не достает общения. Вот в эта бабушка, она сразу будет благословлять. Если, допустим, девушка приходит молодая к ней, ой, бабулечка, тебе постирать что-то надо? Да-да, у меня руки уже отсыхают, тяжело стирать. Она раз и постирала. Потом что-нибудь осталось, пища какая-то, прибежала, накормила ее. И та прям будет давать ей благословение свое. А женщины сотканы из энергии благословения. Женщины как раз и могут это делать. Она говорит, чтоб у тебя всегда, доченька, было хорошо в жизни, чтобы у тебя было хорошее здоровье. И так как она пожилой человек, она будет отдавать свою силу ей, благословлять ее, и та будет испытывать счастье. Так надо жить, понимаете? Или, допустим, соседка попросила с детьми посидеть. Она посидела с детьми, накормила там, постирала за ними. И соседка думает, господи, какая хорошая у меня соседка. Это уже свои благословения дает. И так женщина должна собирать нектар. Как пчелка летать, благословение получать вокруг. Так и свое свободное время женщина должна этим заниматься. Женщина не должна слишком много работать. Она должна в нектаре купаться. Она должна с соседками общаться, с детьми, со всеми, ладить там и все. Она должна социальные отношения устраивать. И тогда в этом доме счастье будет, понимаете? Попытайтесь меня понять, о чем я говорю. От чего происходит закупорка вен? Причем тут закупорка вен? Сегодня про женщин говорим. Это женщины, да, я понял. И как это исправить? Я говорил уже, два варианта есть. Или женщина сильно напряжена, и у нее вены вылазят просто по жизни. Или она слишком расслаблена, и когда рожает, у нее все вылазит наружу. Почему? Потому что она слишком расслаблена. Это не касается уже, это не касается Венеры, касается Марса. То есть вены вылазят из-за неправильного тонуса в характере. Сыну 15 лет, исчезло желание учиться. Отказывается от помощи репетиторов, родителей. На уроках только слушает, но не ведет записи в тетрадях. домашнее задание не выполняет, что, чем помочь, как сам мотивирует свое поведение ответом «не хочу». Вы знаете, у человека в жизни бывают разные периоды. У меня были такие случаи, когда родители просто изводят своего сына или свою дочь, что надо учиться и все прочее. А я смотрю, у человека просто настолько по нулям тяжелый период, что не то что учиться, он скоро вообще жить даже не сможет. Бывает так, что дети настолько тяжело страдают от того, что родители их третируют своим желанием, чтобы они учились хорошо и так далее, что дети просто от этого истощаются психически, у них начинаются неврозы там и так далее. Каждому человеку в жизни надо знать, что у человека, у другого близкого бывают в жизни хорошие периоды, бывают плохие. Плохой период – это означает буквально все, что угодно. От того, что человек тупеет, до того, что человек просто не может с другими разговаривать. Его трясет даже просто от одного слова. Понимаете, это бывает, это может прийти в вашу жизнь в любой момент. Может прийти такая ситуация, что у вас близкий человек, он просто отупеет и вообще не сможет разговаривать. Если вы будете его третировать, он вообще с ума сойдет в результате. А если вы будете его укорять за то, что он не разговаривает, у него комплекс неполноценности развется. Вот этот ребенок 100% что у него плохой период, потому что какая другая причина? Есть, конечно, еще и другие причины. Знаете, если, допустим, родители постоянно третируют детей, ты что принес со школы? Ты уроки выучил или не выучил? И постоянно давят на них, давят. Ребенка отшибает желание учиться, потому что человек не может развиваться в направлении давления. Я вам приведу сейчас простой пример. Допустим, вы на кухне готовите, да? Жарите картошку мужу, допустим, с любовью и преданностью. И муж через каждые 5 минут заходит. Картошка готова или нет? Картошка готова или нет? Когда пожаришь картошку? Вы сможете в нормальном состоянии жарить, нет? Нет, а почему? Потому что в атмосфере насилия человек не может быть счастливым. У него отшибает всякое желание. И она просто сядет в какой-то момент, и он придет, скажет, ну что, картошка пожарилась? Она скажет, не знаю, сам посмотри. Я не могу больше ее жарить в такой атмосфере. И он, как, где, почему? Все, то есть это означает чрезмерная привязанность. Точно так же и родители так уничтожают всякую любовь к учебе у своих детей. Ты принес какую пятиценку, не успел прийти домой, уже бежит к дневнику, смотреть дневник. Понимаете, так дети у детей уничтожаются, они же глупые, маленькие, еще не понимают. Они просто чувствуют протест какой-то против всего этого. И просто из чувства протеста перестают учиться, потому что родители достают. А почему родители хотят, чтобы дети получали пятерки? Потому что они от этого испытывают счастье. Это для родителей очень эгоистическое чувство. Часто родители, я же для тебя стараюсь, чтобы ты пятерки носил. Да ладно, прекрати, для тебя. Если ты для ребенка стараешься, значит ты его не будешь трогать. Ты будешь развивать в нем вкус, любовь к учебе. Вкус означает найти у ребенка то, что ему нравится, потому что вкусы не меняются. Вот маленький ребенок, вот что ему нравится изучать, туда и развивайте его. Все остальное будет хуже. А есть предметы, которые он вообще никогда не сможет понять и выучить. И эти предметы надо вот так, ну троечка, ничего страшного, все нормально. Понимаете? Но родители, которые привязаны к оценкам ребенка, что они делают? Вот ребенку что-то нравится изучать, ничего страшного. Это подождет. Ясно, что ты это выучишь. А что-то ему не нравится. Вот это и учи. Сиди. Понимаете? То есть они отшибают у него всякую возможность развиваться как личность. Ко мне мама одна пришла на консультацию. У меня сын вообще бездарь, глупец там. Ну, и начала его по-всякому ругать. Я говорю, а что такое? Да он в школе учиться не хочет и то, и все. Я говорю, а чем он занимается? Чем? Сборной города по хоккею он. Я говорю, а сколько ему лет-то? 11. В 11 лет ребенок уже в сборной города по хоккею. Я говорю, ты что, маманя? Того, что ли? У тебя гениальный ребенок, говорю. Он гениальный человек. Дайте ему возможность дальше развиваться в том направлении, где он развивается. Он станет очень успешным человеком. Он достигнет очень многого в жизни. Понимаете, мы очень сильно хотим привязанно наслаждаться за детей. Это большая проблема. Дайте возможность детям развиваться, где они могут развиваться. И вы будете счастливыми родителями, 100% факт. 100% факт. Но есть одна проблема. Если в доме не царит атмосфера учебы, родители ничему учиться сами не хотят, они хотят только наслаждаться, включают телевизор, сидят, развлекаться только хотят, дети не будут учиться тоже. Родители должны работать над собой в доме, тогда дети будут хотеть учиться. Если в доме атмосфера работы над собой, отец работает над собой, мать работает над собой, дети тоже будут делать то, что связано с работой над собой у них. Это закон. Какую вы атмосферу создали в доме, так и ребенок будет себя вести. Ничего с этим не сделать. 12 лет назад муж ушел из семьи. Ребенку было 4 года. Жил с молодой женой, женщиной в возрасте 19 лет. В прошлом году она ушла от моего бывшего супруга. Ну, конечно, куда девать. Это так всегда бывает. Оформила развод, жила с другим мужчиной. Мой бывший супруг просится назад. Ну, слава Богу, Господи, перекреститесь. Просится назад. Ну, короче, здорово, супер. Строит планы о совместной жизни. Вы знаете, у каждого мужчины есть вторая фамилия. Я говорил вам? Вторая. Есть обычная фамилия, есть еще вторая в скобках. У каждого мужчины. Вторая фамилия Кобелина. Ну, допустим, Иванов Кобелина. Или там Петров Кобелина в скобках. Понимаете, это нормально. И почему так происходит? Потому что мужчина же хочет любви, а у него самого нет, поэтому он ищет. Ходит, нюхает везде, где любовь есть. Если дома нет любви, он ходит везде по закоуркам, по всяким. Понимаете? И иногда он попадает на крючок. Потому что у женщины есть тоже вторая фамилия. Допустим, Иванова Строегласкина. Женщина любит строить глазки. Вот. Ну, не обязательно своему мужику, всем подряд. Вот. Поэтому, знаете, если муж хочет вернуться, надо ему разрешить. И вы будете счастливы. Почему? Потому что он будет раскаиваться всю жизнь. Будет, это здорово, что он хочет вернуться. Ведь он ушел от того, что вы сами виноваты в этом. Если вы не виноват, муж никогда не уйдет. Если женщина правильно все делает, он никогда не уйдет. Это невозможно. Потому что женщина в плане любви, она во много раз сильнее мужчины. 8 раз сильнее, веды говорят. В плане любви, возможности любить и давать любовь. Женщина 8 раз сильнее. Если она дает ему любовь и любит его правильно, мужа, куда он уйдет? Он повязан по рукам и ногам, понимаете? У него никаких шансов нет. Но если женщина не может это делать, он уходит. Потому что все женщины 8 раз сильнее в плане любви. Не только жена. Если жена не хочет это делать, найдется другая, понимаете? Возвращается надо, конечно, обязательно. Это самое лучшее, это принять его. А? Четырехглазкина уведет, значит, вы опять не выполняете свои обязанности. Это уже дебилизм, понимаете? Надо научиться быть женщиной и сделать так, чтобы никто больше не увел. Это же легко, надо просто себя понять, свою природу. Подруге 23 года, отец умер, брат наркоман, у матери два рака. Девушка спивается на глазах. Подскажите, как ей помочь? Словам не внимает, во всем обвиняет окружающих. Называется тяжелая карма. Так бывает у людей часто довольно-таки. Что надо делать? Вы знаете, самое лучшее действие, которое помогает любому человеку в жизни, это молитва. Я начинаю молиться, допустим, я своей молитвой все свои методики сделал в лечении. Мне никто их не давал, понимаете? Все методики я открыл сам. Мне никто не давал эти методы. Я просто искренне молился Богу каждый день. И результат, если ты хочешь кого-то вылечить, человек хочет вылечиться. Вот, допустим, одна женщина ходила ко мне. И я никак не мог помочь ей. Она продолжала ходить. У ней была болезнь Бехтерева. То есть, она просто все. То есть, она не могла жить. У нее вот настолько сильно болела спина. Настолько ей тяжело было ни сидеть, ни стоять, ничего. Болезнь тяжелейшая. Она ходила ко мне. Я все камни перегружают, никак не могу помочь. Я с ума сходил, не знал, что делать. И она в очередной раз приходит, меня трясет, но я не могу отказаться. Я начал молиться, и раз обнаружил, как ее лечить. Нашел схему, все и лучше становится. Понимаете? Другая женщина ходила мне, она мать моей хорошей знакомой. ну, с семьями дружим, как бы. И я хотел ей так сильно помочь, у ней рак. И она так верила мне. Ей все хуже и хуже становится. А она приходит ко мне и говорит, я не буду у них лечиться, вот ты мне должен помочь. И я открыл, как рак лечить на ней. То есть я помолился Богу серьезно и обнаружил, как вылечить рак. Сейчас многим помогает уже. Понимаете, молитва все делает. То есть если человек молится искренне, то Бог облегчает ситуацию. Как молиться, я уже говорил. У вас есть ваша вера. Молитесь в вашей вере, найдите там своего наставника, пускай он расскажет, даст духовную науку. Духовная наука – это самая сложная наука, которая только существует в этой жизни. Поэтому ее можно получить только через духовного учителя, наставника, который находится в вашей духовной традиции. Он должен вам давать духовное знание. Если он вам скажет не ходить на эти лекции, значит не ходите на эти лекции. Но он должен взять на вас опеку, то есть должен заботиться очень сильно о вас. И тогда вы будете повышать свой духовный уровень. Постепенно вы обретете силу в молитве. И когда вы обретете силу в молитве, ваша жизнь будет успешной. Почему? Потому что вы можете помочь в этом случае всем. Всем, кому угодно. Не имеет значения кому. Молитесь просто за этого человека. Молитесь, молитесь и молитесь. В каком-то момент у вас, да, пока вы будете молиться, у вас на сердце будет тяжесть. Но как только вы вымолитесь за этого человека, у вас такой раз легкость в сердце возникнет и радость. Все, можете, ваше дело сделано. Вы, Бог поможет этому человеку 100%. Если вы почувствовали, что вам облегчение за него наступило, все, это значит, что все будет хорошо дальше с ним. Когда это наступает, да? Можно своими словами, но лучше есть каноны определенные, они выдуманы не людьми, они выдуманы святыми людьми, они выдуманы Богом, не выдуманы, а даны нам, то есть даны нам сверху. Поэтому если человек не верит в Бога, у него нет наставника, у него он не знает, что такое духовная наука, он молится своими словами, это тоже хорошо. Это хорошо даже очень, надо как-то молиться. Но если человек изучает, что такое духовная наука, он лучше молиться теми словами, которые спущены духовной традицией. Есть, в этих молитвах есть глубочайший смысл, который мы не сможем понять сразу. Но если мы будем использовать эту молитву, вот этот смысл в конце концов нам откроется, и мы обретем очень большую высоту знания. Духовное знание намного выше стоит, чем любое знание. Я вам даю знание, которое находится на уровне нравственности. Это знание, оно не принадлежит какой-либо вере или религии. Оно везде одинаковое, поэтому я имею право это делать. Если кто-то меня обвиняет в сектантстве, этот человек просто не понимает, что он делает, потому что я никого никуда не заманиваю. Я просто даю основы, как жить, и все. Но если вы идете своим духовным путем, вы обретаете силу помочь таким людям. Бывает так, что у человека плохая карма, и он не может сам себе помочь. Но если вы будете за него молиться, вы сможете ему помочь. Это 100% факт. Как избавиться от желания вкусно и много кушать? Хороший вопрос. Невозможно избавиться от этого желания. Почему? Потому что желание секса, желание кушать, желание спать и желание создавать себе уют – это четыре желания, которых невозможно избавиться. Если человек развивает в себе высшие желания, эти желания тают сами. Человек не может избавиться от желания вкусно кушать. Но если он освящает пищу и кушает освященную пищу, тогда это желание трансформируется уже в другие духовные желания у него в жизни. Если человек, допустим, хочет секса, надо просто жениться и правильное отношение с женой строить. Постепенно это желание сексуальное возвышается, и человек обретает возвышенную любовь в отношениях к женщине. Если человек хочет спать, отдыха, значит, надо научиться более глубокий отдых испытывает. Самый глубокий отдых в жизни – это настрой, медитация, когда человек настраивается, думает о Боге. Если человек думает о Боге, самый глубокий отдых. Он, когда человек отдыхает, думая о Боге, ему спать уже не хочется. Он лишается сна, избавляется от желания спать. Если человек обретает счастье во взаимоотношениях с окружающими людьми, то ему не нужен уже комфорт. Он не ищет квартиры. Он просто счастлив жить со всеми. Ему не нужно ничего, он просто счастлив с людьми, понимаете? Потому что самый комфорт большой человек обретает в отношениях с людьми. Нет ничего комфортнее в жизни, понимаете? Стены не помогут быть счастливым. Некоторые люди уезжают в большой дом, и там просто потом гниют психически, потому что они уезжают от всех. Они в больших стенах и пустых живут, понимаете? Когда они жили в малосемейке, там было все. Там было общение, там были сопли, слезы и любовь. Понимаете? Но когда они уехали в большой дом, ничего не осталось, пустота просто. И думай, выбирай. Понимаете? В этом проблема. Люди не понимают, что лучше жизни. Есть ли в ведической традиции пост без молочных продуктов? Есть даже такой пост. Есть ведическая позиция, такое понятие четурмасия. Это 4 месяца, когда идет пост. Ну, какие-то аскезы человек совершает. И там есть пост без молочных продуктов 1 месяц. Ну, вам зачем это знать? Что это? Вам меняет жизнь, что ли? Да какая разница, в какой традиции какой пост? В каждой традиции есть посты. Они имеют какой-то смысл большой. Просто надо знать, что нужно поститься иногда. Это очищает сознание человека и чувства, и делает его счастливым. Вот это надо знать. А как вы будете поститься? Посмотрите в свою традицию. В каждой традиции есть посты. Они необходимы просто для жизни, потому что они очищают чувства. Когда чувства становятся чистыми, счастье больше в жизни приходит. Потому что грязные чувства – грязное влияние Венеры. Чистые чувства – чистое влияние Венеры. Чистое означает возвышенная любовь. Грязные чувства означают грязная любовь. Низменная, жестокая. Понимаете? А если муж любит дружить и общаться духовно с женщинами. Это гораздо интереснее ему, чем с мужчинами. Ну, понятно, что тут. Ведь не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Вопрос. Ну, вы на правильном пути. Все правильно поняли. Знаете, часто мужчины любят проповедовать женщинам. Вот как только проповедник формируется, первое, что он делает, он сажает перед собой женщин и начинает им проповедовать. Это означает половое желание. Половое желание мужчины часто выражается в том, что он встает на трибуну и начинает что-то рассказывать с умным видом. Половое желание женщины часто выражается в том, что она садится по трибуну и слушает внимательно. Но это всего лишь половое желание, здесь нет никакой духовности. Потому что когда мужчина проповедует женщине, она его слушает, то это просто определенный тип любви. Это никакие не духовные отношения вообще. Потому что если человек духовный по природе, он не будет с чужими женщинами близко общаться. Он будет их держать на расстоянии от себя. Потому что духовные отношения, они бесполые. Если, допустим, вы считаете, что это духовные отношения, допустим, если вы мне скажете, вот мой муж, допустим, он бабушек вокруг себя собирает и проповедует им. Бабушек стареньких совсем. Вот тогда это духовные отношения. Я скажу, да, духовные отношения, духовно развитый человек. Если он с молоденькими девочками разговаривает, они ему глазки строят, да-да, кивают ему все время. Да. Это не духовные отношения, это половые отношения. Надо мужа за шкирку брать такого возвышенного. Надо его отстранять от себя, делать ему мораторий. Легкий мораторий, смотреть, что с ним происходит. Если вы ему легкий мораторий сделали, отстранились, он еще больше отстраняется. Значит, уже там запущенная ситуация. Значит, надо его притягивать и всех женщин отшивать. Самый лучший способ женщин отшивать от мужика, знаете какой? Вот этот вот. Надо, чтобы какая-то девушка вам помогала этим заниматься. То есть она должна подойти к этой девушке и сказать: ты знаешь, вот ты вот духовные отношения строишь с этим, у него хороший мужчина, правда, такой возвышенный. Знаешь, его жена, она на самом деле на тебя проклятие сейчас создает из-за того, что ты уводишь у него мужа. И она вот у нее это получится, потому что ты виновата перед ним. Нечего глазки ему строить. Вот если ты будешь дальше с ним так себя вести, то она тебя проклянет совсем. И все, и тебе капут. Или что-нибудь, вот не обязательно так напрямую, можно просто сказать, там, одной другой, другая шепнула третьей. И женщина, когда знает, что про нее пошли сплетни, она боится этого, она отстраняется. Потому что сплетни – самая большая женская сила. Она может, что хочешь сделать. Женщины очень боятся сплетен. Когда они чувствуют, начинается… Они сразу раз подальше от этого мужчины. У мужчины тоже есть способ, как мужчину, мужика от жены отжить. Надо прийти к нему в гости, поговорить с ним просто, по-мужски. Ну, по-мужски означает захватить пару друзей с собой. Даже если с большой, там он штангист, самбист. Если будет трое или четверо вместе, по-мужски ему скажут: слушай, браток, туда не надо ходить, снег башка попадет. Больно будет. Все, он сразу понимает, где возвышенные отношения, где невозвышенные. Сразу все понимает, понимаете? А если он не понял, в следующий раз надо ему сделать точный массаж по лицу. Не-а, вообще не понимаю. Мужчины понимают только позицию силы. Вот, допустим, если вы мужчине просто скажете, допустим: а что ты с моей женой-то подружился? Он скажет: да не дружу я с ней, все нормально, у нас никаких отношений нет. И будет продолжать с ней ходить, хоть бы что. По-другому мужики не понимают. Но если вы подойдете к нему по-мужски и скажете: ты знаешь, это моя жена. Он скажет: ну да, знаю. Ну вот, тебе не надо с ней дружить. Почему? Ну потому что это моя жена, а не твоя. Ну а если я буду с ней дружить? И тогда из-за угла выворачиваются еще трое. И говорят: а если ты с ней будешь дружить, тогда ты, они говорят мужу: ты иди, а мы сами с ним сейчас поговорим об этом. И он говорит: нет, нет, я все понял, все. Сразу все понятно становится. Что? Никаких вариантов. Подскажите, пожалуйста, как жить человеку, который после смерти матери узнал о ее предательстве? Такое впечатление, что она и после смерти вредит нам. Бред полный. Мать не может вредить никому. Мать рождает человека. Надо простить ей, если вы узнали, что она сделала какую-то глупость в жизни. Надо простить ей и раскаяться. Но знаете, что это подвох. Если вы обижены на нее, то знайте, что если это ваша родная мать, она вас родила, она дала вам жизнь. Это все выше всего находится. Что бы она потом с вами ни сделала, все равно то, что она дала вам жизнь, это самое лучшее, что может быть на свете. Получить жизнь от кого-то. Поэтому надо все равно ее уважать. Если вы не сможете ее уважать, ваша жизнь будет несчастной. Это 100% факт. Поэтому будьте осторожны. Это какое-то серьезное испытание вашей судьбы. Помогите, пожалуйста, как лечить запор, чтобы кишечник нормально работал. Хоть какой-то метод. Чего-то смешного. Есть несколько видов освобождения. Первый вид освобождения – это когда человек избавляется от материальных страданий и уходит в духовный мир. Самый возвышенный вид освобождения. Второй вид освобождения – когда человек освобождается от страданий в земной жизни. И третий вид освобождения – когда он избавился от запора. Наступает освобождение сразу. От каловых масс. Это может быть смешно, но это правда. Когда человек испытывает запор, он очень страдает очень сильно. Вы знаете, есть разные способы, есть разные запоры, разные способы лечить запор. Бывают запоры от того, что слишком много жара в кишечнике, пища спекается. В этом случае надо использовать охлаждающие масла в питании, такие как масло тмина там и так далее, масло мятное масло, которые будут охлаждать организм, и этот запор проходит. Или сладкие специи, такие как фенхель, кардамон, анис, которые будут охлаждать организм, и холод даст избавление от запора. Бывает, запор возникает от того, что кишечник сильно напряжен, и пища в результате не движется, она стоит. В этом случае надо использовать пищу, которая активизирует кишечник. Это клетчатка, проросшие зерна, капуста свежая, огурцы, там кабачки свежие можно есть в этом случае. То есть сыроедение это дает такой результат, освобождает от запора. В каких случаях нормально выезжать за границу? Например, муж иностранец. Нормально, да. Бывает так, что судьба такая, что приходится ехать и жить там. Я же не сказал, что за границей это плохо. Поймите меня правильно. Я говорю, что везде свои приколы, понимаете? В каждом месте свои проблемы, и надо просто это знать. Туда уехали, там это хорошо, другое плохо. И понимаете, проблема заключается в том, что здесь плохо, мы к этому привыкли. Мы с этим родились и живем. А вот то, что там плохо, это для нас будет как нож под ребро, потому что это для нас совершенно новое, которое мы никогда не видели и не знали. Вот русские люди в Америку, допустим, уезжают, здесь можно со всеми общаться очень открыто, близко, а там просто не подойдешь никому, их постоянно колбасят, они не могут так жить, потому что им хочется общения. Они в Россию приезжают, они людей видят, они все, у них становится счастье сразу, понимаете? Или, допустим, в Германию уезжают, Здесь нет так много вот этой вот зажатости, косности, понимаете? Но там люди, они постоянно вот, если ты немножко не такой, как все, они тебе там сгноят просто, понимаете? Там такая атмосфера. Русскому человеку он свободолюбивый по природе, ему хочется быть необычным, понимаете? А там его необычность просто запрессуют, и в результате он страдает. И так в каждой стране, понимаете, какие-то свои приколы, которые нам могут не подойти, и мы будем страдать от этого. Я заметила, что как только я начинаю просто думать о каком-нибудь мужчине, у меня могут начаться в неплановые критические дни. Может, мне просто по судьбе нужно быть одной? Это значит, Венера слабая, 100%. В этом случае нужно венерианские продукты усилить в рационе. Оставайтесь на нашей волне. Об этом поговорим побольше в следующий раз, когда я приеду. Значит, кокос – венерианский продукт хороший. Надо искать кокосы и есть женщинам. Кокосы с Венерой связаны. Дальше – петрушка – венерианский продукт. Надо увеличивать количество петрушки. Дальше, как я говорил уже, сливки, связанные с Венерой. Затем сметана, связанная с Венерой, тоже можно есть. Затем все белые, ну, как бы, ну, например, пшеница там, рис. Ну, все белые крупы связаны с Венерой. Дальше кабачки укрепляют Венеру. Белые продукты, белые на цвет продукты, они связаны с Венерой. Понятно, да? Можно ли пить женщине теплое парное молоко? А что нельзя-то, Господи? Творог домашний. Творог домашний тоже хорошо. Только беременным женщинам творог нельзя есть. Он увеличивает тонус матки. Если у нее атония матки, тогда можно творог. А если матка нормальная, в тонусе опасно. Женщинам беременным нельзя есть творог, огурцы. Огурцы тоже увеличивают тонус матки. Нельзя специи, допустим, такие как тмин, анис, фенхель. Беременным нельзя есть. Они увеличивают тонус матки. Когда лучше есть, в какое время суток? Творог? В первой половине дня. Молоко парное утром или вечером лучше всего пить. Если есть женщины, которым можно круглые сутки пить молоко. Если у них много женственности, много женской энергии внутри, значит, можно круглые сутки пить. Расскажите, пожалуйста, про знаки зодиака. Как влияет планета-покровитель на данный знак? Ой, вы знаете, это надо целый семинар проводить. Это очень много информации. Представьте себе, согласно ведической астрологии, 9 планет и 12 знаков зодиака. 9 на 12 умножьте, сколько будет? 108 комбинаций. И по каждой комбинации примерно полчаса беседы. Умножьте 108 на полчаса. Сколько получается? 54 часа семинар. Очень долго. И это специальный семинар для астрологов. Нет смысла всем это знать. Агитируют приехать в какой-то город. Новый Уренгой. Знаете, не так просто, как бы мне решиться куда-то ехать. Для этого должна быть серьезная организация и так далее. Я уже заездился так, что у меня крыша едет. Раз в две недели куда-то еду. Представьте, как можно так жить. Ну, то есть, каждые две недели в течение года я еду в какой-то город. Если в душе пустота, расстались с мужем 28 мужчин. Вы пишите получше, я плохо по черкам разбираю. Растворилась в работе, общаюсь с бабушкой, но все-таки душа очень болит. Не надо растворяться в работе, надо в женщинах растворяться. Если женщина потеряла мужчину, она должна с женщинами общаться, должна установить женские отношения, развиваться как женщина. Если женщина потеряла мужчину, надо найти женщину, которая не потеряла мужчину. Чаще всего женщины находят таких же, как она, которые потеряли мужчину. Таким образом, они уничтожают свою судьбу. Женщина очень сильно перенимает психику другого человека. Она поэтому из общения строит свою судьбу. Поэтому женщина потеряла мужчину. Надо найти такую девушку или женщину, которая никого не потеряла. У ней хорошая семья. И заботиться, служить ей. То есть надо очень сильно помогать ей во всем. И от нее к вам перейдет эта энергия, как возможности сохранять мужчину. Вот эта энергия счастливой семейной жизни перейдет от этой женщины, как благословение к вам, понимаете? Надо искать правильного общения, и тогда вы сможете развиться как женщины правильно. Сколько требуется времени, чтобы подобрать браслет из раковины? 1 секунд. Это никакого времени не требуется вообще. Вообще их можно даже не подбирать. Если кто-то в Индию поедет, закажите на всех. Пускай купят. Привезите просто по цвету, если вам понравится, наденьте, он ваш. Все, главное, чтобы по размеру подошел. Как женщине правильно себя вести с мужем, чтобы привлечь его к правильному режиму дня, духовной практикой? Хитрая какая, хочет счастья. Понятно, что все женщины хотят, чтобы муж был хорошим. Но, понимаете, в семейной жизни невозможно поменять близкого человека и привлечь его к чему-то. Есть только один способ сделать так, чтобы близкий человек начал меняться к лучшему. Для этого надо вам очень качественно и бескорыстно заботиться о нем. Чем ближе близкий человек будет к вам, тем больше вы будете заботиться о нем, тем больше он благодарен будет вам. Когда человек становится благодарным по отношению к вам, то он интуитивно и бессознательно начинает делать то, что вам хочется в вашей жизни. В результате вы становитесь счастливыми. Но если вы начинаете третировать его, просить, требовать, предлагать или заставлять его что-то делать, то в этом случае вы получите обратный результат. Вы просто привьете ненависть к этой идее у него, и он будет вас за это ненавидеть. Поэтому вы не стремитесь к своему счастью дешевым путем. Просто любите близкого человека, заботьтесь о нем. В семейной жизни невозможно кого-то куда-то заставить. В семейной жизни все получается только с помощью служения. Если вы хотите, чтобы у вас близкий человек что-то делал, служите ему просто и даже не намекайте об этом. Придет время, он сам это начнет делать. Это 100% факт. Но если вы будете его третировать, все будет наоборот. Какая у вас самая любимая молитва или мантра, которая дает вам благость? Не скажу. Это моя самая любимая молитва и мантра. Да? Там реклама какая? А. Компьютеры. А, в смысле, вопрос лежит какой-то? Вот это? А, ну я понял. Ага. Ой, а как написали-то? Нерегулярный цикл связан с Венерой. Как восстановить? Связано ли это с тем, что нет постоянного партнера? Хороший вопрос. Сейчас в психологии существует такое мнение, что женщина должна заниматься постоянно циклом и сексом, иначе у нее сбивается цикл, там расколбас идет полный там, и так далее. Следует знать, что в этом есть доля правды, но это всего лишь доля правды. И не та доля, правильно, которой женщина приносит счастье. Просто поймите, сейчас буду чихать по-черному. Просто поймите такую простую вещь, что для того, чтобы цикл нормальный был, для этого надо женственность в себе развивать. Когда женщина занимается половыми отношениями слишком часто, она теряет женскую энергию, не увеличивает ее. Поэтому воздержание, оно всегда увеличивает женскую энергию, но не то воздержание, когда крыша по кому-то едет. Если у вас никого нет, значит развивайте то время, когда в себе женщину надо развивать. Учитесь молиться, учитесь заботиться обо всех, ухаживать. Женщина, допустим, не может с мужчинами строить отношения, она замыкается в себе, ни с кем не разговаривает, все, ничего делать не хочет. Это самоубийство, понимаете? Мужика нет, значит вы недостойны. Если недостойны, что надо делать? Стать достойной. Общайтесь с девушками. Общайтесь с бабушками, заботьтесь о детях, занимайтесь духовной практикой, развивайте себя как личность. Придет время, когда вы раскроетесь как личность, все начнут на вас смотреть, и вы еще выбирать будете, с кем вам общаться. Просто поймите одну простую истину. Не покупайтесь на эти дешевые советы, что хотя бы какой-то партнер должен быть, чтобы цикл восстановился. Полный бред. Если вы будете общаться с мужиком, которого вы не любите, вы разрушите себя как личность просто и все. Вы уничтожите вообще себе все самое лучшее, что у вас есть. Надо увеличивать контакт женской энергии. Это могут быть браслеты, там, это может быть атмосфера в квартире, питание женское правильное, сладкую пищу по утрам там, и так далее. Все вам это говорил. Пытайтесь стать женщинами. Увеличите себе возможность быть энергию женскую иметь. Постепенно все восстановится. Сыну 15 лет. А, это я читал уже. Рост волос по мужскому типу. С чем связано? С повышенным содержанием мужских гормонов. Что с этим делать? Я говорил, женские браслеты. То есть, если совсем там растет, все, приезжайте, вылечим. Можно камни поставить. Вот, то есть, есть вот эти вот китайские ракушки продают. Знаете, такие тоже бусы. Перламутр называется, перламутр, тоже женский камень. Не всем подходит, но может подойти. По крайней мере, если у вас по мужскому типу что-то пошло развиваться, просто носите эти перламутровые бусы, допустим. Нет, перламутр именно. На запястье носите, допустим, с 6 утра до 12 дня. По-любому не повредит. Даже если он вам не подходит, если вы будете носить, когда солнце поднимается, с 6 утра до 12 дня, все равно женская энергия будет повышаться. Перламутровые бусы найти несложно, потому что это китайский товар, они в каждом магазине с камнями лежат. Найдите перламутры и им пользуйтесь. Но как бы эти ракушки, то, что я сказал, они намного лучше, потому что они чище, как венерианская энергия. Тоже хорошая венерианская энергия обладает белый агат. Найдите этот камень и сделайте браслет из него, попробуйте, может, вам подойдет. Если вы надеваете какой-то браслет из белого камня, и вы чувствуете, успокаиваетесь, спокойно становится, значит, это то, что нужно. Это то, что доктор прописал. Это улучшит цикл там и все прочее. Это если бы это белый камень, понимаете? Но этот белый камень не должен быть, обладать шершавостью и сухостью внешне. Он должен быть нежненьким, гладеньким, мягеньким, скользкеньким. Таким вот, как перламутр, допустим. Белый камень такой сопливенький. Это венерианская энергия. Понятно, да? Как ослабить очень сильное сексуальное желание, зависимость от секса? Астролог сказал, что это связано с особым положением планет. Да, это проблема, так как не могу выйти замуж. Да, правильно, если женщина сильно привязана к сексу, она не может выйти замуж. Как эта система работает? Выходит замуж хорошо та женщина, которая выдерживает мужчину. Как вот, допустим, огурчики становятся солеными, когда их подержать немножко. Не сразу кушать, а подержать немножко. Точно так же мужчину надо мариновать в отношении. Мужчины, не слушайте, вам это не надо знать. В общем, система такая. Мужик полюбил, допустим. Что надо делать? Надо от него держаться на расстоянии, отстраняться. Глазки строить и отстраняться от него надо. Вот так, на расстоянии. Любовь у него будет разгораться все больше и больше. А наконец она дойдет до такого момента, когда он принет за женщину ответственность. Но это произойдет тогда, если она будет... Понимаете, в ней-то тоже разгорается желание. Она думает, ой, уже мой муж будет, наверное, слюни текут на всю катушку. И все, и она уже тает, думает о нем, ну, какой парень хороший, блин, когда же знакомиться будем, все, он уже мой. И это большая проблема, понимаете, потому что женщина таким образом теряет его. Она должна держать себя в руках, он должен все больше в нее влюбляться, она должна чуть-чуть общаться с ним, держать его на расстоянии, в неведении держать, он должен нагреваться, накаляться. И потом, в конце концов, когда он ломается, думает, это недостижимая женщина для меня. Женщина моей мечты, королева красоты. То есть, когда он так начинает петь такие песни, то это значит, что клиент созрел. Дальше что надо делать? Надо очень аккуратно с ним знакомиться поближе, так, держать на расстоянии. И если он там клянется, жениться там и все прочее, значит, надо жениться. А что? Все нормально. Просто женщины, которые сильно хотят секса, они не выдерживают. Они прыгают в постель, а когда они прыгают в постель, мужчина получает свое, и все, он не созревает, понимаете, яблоко зеленым остается. В результате ему уже неинтересно, он остывает и следующую ищет. Это уже не его, то есть ему неинтересно. Ему нужно чего-то более такого серьезного. Серьезно означает, что женщина недоступна. Поэтому надо держать себя в руках, госпожи, иначе вы не сможете быть счастливыми. Как победить все половое чувство, сексуальное желание? Если у женщины сильное желание заниматься сексом, она не может, естественно, из-за этого выйти замуж. В этом случае что нужно делать? Нужно развивать в себе женственность, потому что сильное желание заниматься сексом – это не женское желание. Это проявление мужчины в женщине. Это связано с энергией Марса. И женщина должна желать любви, а не секса, понимаете? Вот чего она должна желать. Если женщина сильно секса хочет, значит, надо что делать? Развивать в себе женщину. Надо учиться заботиться о бабушках, о детках, о женщинах других. То есть учиться заботу, в себе развивать женскую энергию. Больше с женщинами общаться, отстраниться вообще от мужчин. С мужчин стараться вообще не общаться. Чтобы женская энергия развивалась, надо с женщинами общаться, понимаете, а не с мужчинами. Мужчины забирают у женщины женскую энергию, а женщины дают. Поэтому, чтобы женщины, женской энергии было больше, женщина должна с женщинами больше общаться, а не с мужчинами. И она... Секса вообще не хочется. Для женщин это очень нормально. Это нормально. Женщина хочет любви. Вам любви не хочется, нет? Любви не хочется? А я вас спрашиваю от вопроса на вопрос. Любви вам хочется? Если у вас есть любовь, а секса не хочется, это вполне нормальное желание женщин. Вполне нормальное желание мужчины – это секс и никакой любви. И это противоречие. Секс и никаких разговоров. То есть это обычное нормальное желание мужчины и нормальное желание женщины, никакого секса, одни разговоры. То есть это противоречие, которое существует в каждой семье практически, и надо решить. То есть надо мужчине дать мужское, женщине женское, и никого не третировать. Просто поймите, чем более развита духовно будет ваша семья, тем более возвышены будут отношения, и они все урегулируются тогда. Как... Пора заканчивать. Можно ли с первого взгляда определить, приличная ли девушка или нет? Конечно, можно. И как? Парень такой смекалистый вопрос задал. А? Что это по этому поводу веды говорят? Как, приличная девушка или нет? Сейчас я вам скажу, как определить. Очень просто определить. Если вы, допустим, приличный парень, и вы выполняете все правила духовной жизни, вы очень воздержанный, крепкий, такой сильный, как личность, контролируете чувства. И, допустим, вы на девушку смотрите, и она на вас смотрит, значит, она тоже приличная. А если вы, допустим, неприличный, по женщинам чирик-чирик ходите, бегаете, вот, и она на вас смотрит, значит, она тоже неприличная. А если она на вас не смотрит, значит, приличная. Все очень просто, понимаете? Других вариантов определить нет. Ну? Да. Это проблема. Если у мужчины никак не бороться, это бывает карма плохая у мужчин и женщин. Женщина хочет власти иногда, она хочет командовать. Это проблема всегда в жизни. А у мужчин проблема, если он привязан к порядку, по кухне бегает, все расставляет, там пол моет, бегает везде. Это уже проблема, это болезнь. Мужчина должен быть мужчиной, женщина – женщина. Все сели прямо, давайте желать всем счастья. Думаю, пора нам уже закругляться. Давайте, уже поздно, если кому-то надо идти, мы не обижаемся. Кому надо выйти, выходите сейчас. Мы еще здесь задержимся минут на 10. Не задавали как-то вопрос, если человек постоянно каждый день читает молитвы, надо ли ему желать всем счастья? Нет, серьезный вопрос, потому что многие люди думают, что мне вот духовные традиции мои никак бы это не обязали. Надо ли мне желать всем счастья? Надо. Пожелание всем счастья – это культура, это не духовная традиция. Это культура, которая должна жить в сердце каждого человека. Каждый человек за своей жизни, каждую секунду своей жизни должен постоянно всем желать счастья. Это не то, что вот сейчас мы должны сделать 5 минут. Это надо, должно, человек каждый делать должен каждый день. Понимаете? И надо научиться этому, когда человек... Способен это делать постоянно, он становится счастливым. Это 100% факт. Как стать счастливым? Каждый день, каждую секунду желайте всем счастья. И вы счастливы будете сразу же. Это гарантия 100%. Но это очень трудно сделать, потому что хочется сплетничать, хочется думать плохо обо всех. А желать всем счастья не хочется. В этом проблема нашей судьбы. Давайте учиться тогда будем. это дело. Я желаю всем счастья.